Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 12 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Ну что, отпраздновали все. Сегодня всюду гайцы. Я сегодня не смог дождаться утра и проснулся в 4:30. И, ну, правда, потому что заснул вчера, правда, в 8. Ну, так вот, и проснулся в 4:30 и поехал. Всюду гайцы, надеясь на то, что мы не свежим каким-то дыханием, утробным, каким-то
запотевшими стеклами.
Да, из кишок из наших пойдет алкоголь сам. Производящийся. И они унюхают и все. Меня остановили. Очень уютные люди сегодня сказали, что я не дождался стрелки. Я говорю, я потом к ним пожалуйста, слушай, правда что ли? А мне было интересно, неужели я оскотинился так, что не дождался стрелки? Неужели я оскотинился, сказал я. Так неудобно. Они меня отпустили. Они говорят, вы на телевидении работаете. Я говорю, ну, в каком-то смысле. В каком-то смысле. Понимаешь, на телевидении надо иногда появляться.
Просто люди настолько визуализируют, когда слушают вас. Они прям видят вас.
Нет, надо появляться на телевидении. Время от времени. Я там не был с июля, ты понимаешь? С июля или с июня? Значит,
давно,
с прошлого года, да. И надо появляться хотя бы раз в год. Я думаю, что, может быть, в июле или в июне этого года надо будет появиться на телевидении. Потому что люди потом запоминают, и они такие, глянь, что. Ну вот. И они меня отпустили, короче. Говорят, но неудобно. Говорит, тот фраер, которого они раньше задержали, говорит, сейчас запишет на телефон, что мы тебя отпускаем. Мы вас отпускаем. Они говорят, вы подождите хотя бы 2 минуты. Мы фраера этого оформим и вам отдадим документы. Я говорю, хорошо, давайте так. Ну вот.
Вот мы выехали в 4:30 утра, называется.
В 4:30 поехал. В метро. Я поехал в метро на этой, как я, господи, на Дубровке. Там метро, и я думаю, куплю творожку. Ну и что, я куплю. Вот, слушай, я купался в народной любви.
Вот в следующий раз пойдете в Азбуку вкуса здесь на углу.
Значит, уже
издавали.
Уже не пойду. Пешком. Я в Азбуку вкуса не пойду. Не хочу. Я считаю, что все, кто ходит в Азбуку вкуса, должны выходить оттуда в наручниках. В наручниках! Почему? Ну, конечно, это преступно. Покупать те же самые вещи в 5 раз дороже. В 5 раз дороже, товарищи.
Не те же и не в 5.
В 5! Я тебе скажу. У нас в Дикси... Творожок
не
есть.
Надо, пожалуйста,
я тебе скажу,
творожок
серьезно.
Из Дикси.
У нас в Дикси.
Смотри, ты не больно.
Творожок 64.
Угу.
Ровно этот же самый. Никакой не другой модели. Ровно этот же самый творожок. В Азбуке вкуса 260 сколько, да?
Не надо брать тот, который в Дикси можно
один
купить.
Один в тот же самый.
Надо брать другой.
Другой.
Просто Азбука. Я вас научу.
Просто другая надпись будет.
Да нет.
Будет другая надпись на более плохом...
Ладно, я жертва маркетинга, хорошо.
Ты жертва маркетинга. Не ходи туда. Выходите за звуки вкуса, все должны в наручниках. Это моя точка зрения. Зашел, сразу должен патруль ждать. Все, выходишь в наручниках.
Хорошо.
Слушай, нет, ну последний меня потряс. Это значит, девочки в самолете фоткались все. Потом, значит, и уже выхожу из Домодедова. И парень на меня просто бросается. Я сестру встречать, она, ну пусть ждет. Нет, хорошо, дайте фотографию. Все, фотография. И мы уходим, и его девочка, дочка, лет 7. Папа, как тебе повезло, кричит на всю площадь. Папа, как тебе повезло, папа. Девочка такая, я думаю, боже милости.
Смотри. Ну, у нас 16+, мы напоминаем.
А еще я хочу сказать, что первое впечатление, когда возвращаешься в Россию, первое впечатление. Конечно, какой-то страшной, неизбывной бедности. Невероятной бедности. Ты не представляешь, вот я говорю, это шокирует. Россия шокирует. Когда возвращаюсь в Россию, вот первое впечатление – это бедность, военизированность и грязь. Ну, грязь может быть, это может быть сейчас климатическая, да? Значит, машина американская, меня обгоняет машина американского посольства, и она грязная. То есть и русские машины грязные, и машина американского посольства 004-286, так сказать, там порядковый номер посольский, обгоняет какой-то здоровый джип, там, сказать, там, не знаю, линкольн какой-то, навигатор. Вот, и он грязный, и мы все грязные, и это нормально, быть грязным нормально. Нормально ходить в форме, то есть мимо меня идут охранник за охранником, такой охранник, еще такой охранник, таможенник, другой охранник в желтом в чем-то, третий охранник, потом, значит, таджик в специальной такой синей форме и так далее. То есть все униформенные, и все чего-то охраняют. Все чего-то от кого-то охраняют. То есть это народ, первое впечатление от России, когда возвращаешься, это когда непролазная адская бедность, бедность Домодедово, бедность, эти низкие потолки.
Вот это вот...
Это вот это все Сан, какое-то занюханное.
Нет такого все-таки ощущения.
Ощущение занюханности, бедности какой-то непролазной.
Это после Дубая, ну, Сергей.
После Дубая.
Честно,
ну, что
вот
Дубая?
Из Мюнхена да. вылетаете, вот там сарай-сараем, да? Вообще этот аэропорт.
Не знаю. И грязь, бедность и военизированность. Вот три слова. И смотрите, три слова. Первые три слова, старик, ты прилетел на родину. Первые три слова. Грязь, бедность, военизированность. Очень интересное интервью, насколько я понимаю. Я к своему стыду должен сказать, что я о нем читаю. Я не посмотрел его на Ютьюбе, но, насколько я понимаю, Дмитрий Киселев выложил фильм Андрея Кондрашова «Путин». И, насколько я понимаю, Путин беседовал с автором. Я правильно понимаю? То есть Путин говорил. Вообще, несколько интервью Путина выложено.
Да.
Катастрофа подводного крейсера «Курск» стала следствием общего плачевного состояния вооруженных сил на то время. Такое мнение высказал президент России Владимир. Ну, он лучше нас знает, надо сказать. Он лучше нас знает. Я ездил в Ведяево, где стояла дивизия. Я беседовал с вдовой, с Лячиной, с Ириной Лячиной. Вот, вдовой командир. Значит, я должен сказать, что я не видел, я не знаю. Я бы видел лодку «Воронеж». Я спускался в лодку «Воронеж». Нам велено было показать все. Вот тогда, значит, распоряжение было самого президента Путина, чтобы меня пускали всюду. И его там всячески телефонно отбомбил Александр Стальевич Волошин, тогдашний глава администрации, чтобы меня всюду пускали. И я помню, подошел парень ко мне на подводной лодке «Воронеж», подошел парень и говорит: «Знаете, я вас очень прошу, я обязан вас пустить в это помещение, я обязан пустить вас во все помещения». Таков приказ. Но есть помещение, которое я не имею права вас пускать. И говорит, у меня просто голова разрывается, что делать? Вот, прошу вас, вы вот по доброте, кстати, по пониманию, по-человеческому, не заходите в это помещение. Я вас обязан пустить, но я прошу вас не заходить, он мне говорит. Какое-то с картами, помещение с картами. Я ему говорю, я вас умоляю, да мне не нужно. Мне ведь нужно настроение, как сказать, мне нужна картинка атмосферная. Я же не документальный фильм снимаю. Я говорю, конечно. И я своим ребятам говорю, ребята, не заходите, не надо туда идти, не надо. Ребята, не надо. В какое-то помещение. Понимаешь? Меня все допустили. Но плачевное, как Путин говорит, плачевное состояние. На подводной лодке я плачевности никакой не видел. Но, может, она глазами неопределима. А дома, конечно, были ужасные. Дома были, ну, начнем с того, что у командира подводной атомной лодки Лячина не было батареи. Вообще не было батареи за полярным кругом. Вообще никакой батареи. То есть ему солдаты вварили кипятильник, обычный кипятильник, вварили в батарею. То есть где-то он нашел батарею, Лячин. Значит, и кипятильник вварил в батарею и включал ее в розетку. И эта батарея от кипятильника, соответственно, грелась и грела комнату. Ну, зябко, все ходили в кофтах, все это такое, вот, и я помню, что Вот такая ситуация. Ну, и подъезды ужасные, и щели в руку, и все это кошмарно, и все это, понимаешь, все засрано, все такое несчастное, все как-то пластмасса какая-то кошмарная, все как, ну, ужасно. Вот. Но это было, было, было. Но это надо сказать, что это же было наследие Советского Союза. То есть не надо говорить, что это Россия им построила эти дома. Это советские офицеры, советские адмиралы жили в советских пятиэтажках, бетонных советских пятиэтажках, которые строились в гарнизонах везде. От Севастополя до, соответственно, Ведяева.
Ну и вы же жили в таких гарнизонах.
И я жил, но я что-то припоминаю, у нас из белого кирпича были ДОСы. ДОС, знаешь ДОС?
Mm-mm.
Дом офицерского состава.
Mm-hmm.
ДОС 1, ДОС 2, ДОС 3, ДОС 4. В каком ДОСе живешь, мы говорили. Детьми мы даже слово «дом» не употребляли. В каком ДОСе живешь? ДОС – это дом офицерского состава. Не знаю, я вот жил в ДОСах разных, но и в том числе и в бетонных, но и ДОСы были из белого кирпича тоже, вот на Дальнем Востоке, например. Ну, хорошо. Значит, в любом случае интересное интервью. Посмотрите вы. Я сам о них пока читаю, их много. Давайте какие-то позиции. Путин о Навальном высказался. Правда, фамилии так и не назвал. В интервью на Меган Келли, телеканал NBC, Путин ответил, что у определенных политических сил, на прямой вопрос о Навальном, сказал, что у определенных политических сил есть и положительные стороны. То есть определенная политическая сила на Навальный... Она вскрывает
имеет
проблемы.
А
она
сторону.
Какая? Ну, у всего же есть положительная сторона. Они вскрывают проблемы. И это хорошо, на самом деле. Это правильно. И это нужно делать. Нужно вскрывать проблемы. Может быть такое, что Навальный баканон такой? Баканон.
Баканон?
В колыбели для кошки. Что, может быть, он какой-то такой... сильно кремлевский.
Ну, это...
Ну, правда, ну, баканоны, все же были баканистами, включая папашу Манзана. Может такое быть? Я не знаю. Хорошо. Значит, я хотел бы сотрудничать, говорит Путин, я вам могу сказать абсолютно откровенно, я хотел бы сотрудничать с теми людьми и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной и самодостаточной. Самодостаточной! Вот это слово меня цепляет. Что это значит?
Трудно представить. В сегодняшних реалиях самодостаточность, это, наверное...
Сегодня читаю я о самодостаточности.
Прежде всего, независимость от санкций, может быть, какая-то.
Да мы самые зависимые.
Ну вот, тогда о какой...
Мы самые зависимые.
Тогда наша цель стать самодостаточной.
От внешнего мира. А? Подождите, вот сейчас, прямо сейчас мы идем на Коммерсант.ру, и Максим Медведков, повышение экспорта названо одним из приоритетов российской экономической политики. Максим Медведков – это глава департамента торговых переговоров Минэкономики. Понятно? Есть Минэкономика, понятно? Есть Минэкономика, но нет Леши Улюкаева, там нет теперь, понятно? Значит, а есть зато... Максим Медведков, глава департамента торговых переговоров. И он нам дает о самодостаточности довольно подробную информацию. Сейчас я вам расскажу. Оказывается, секундочку. Субсидирование ВТО. Ага, вот. Играть, это Медведков говорит, играть по общим правилам нам выгодно. И может быть выгоднее, чем другим странам. По той причине, что Россия сильно... зависит от условий мировой торговли.
Вот.
Сильно. Теперь дальше, внимание, сейчас напрягитесь, придется цифры запоминать. Доля экспорта в ВВП России сейчас составляет 22%. Например, Китая 18%. Индии 11%. Соединенных Штатов Америки 7%. Еще раз. Мы считаем с вами, мы так думаем, что Китай, 1,5 миллиарда человек, или там 1,350 миллионов, сидят и колотят все на экспорт. Китай делает все для всего мира. Китай полностью все китайское во всем мире. Куда бы вы ни пошли, в магазин, в Испании, в Индонезии. В Бразилии. Везде все будет китайское. Везде все будет китайское. Понятно, да? Ну, если только не малазийская. Или не индонезийская, кстати. Так вот, внимание, еще раз. Доля экспорта в ВВП России составляет 22%. Китая 18%. Индия 11%. США 7%. Я вам понятно сказал?
Это доля чего?
Доля, можно... доля экспорта в ВВП. То ВВП. Есть зависимость от экспорта.
А, ВВП...
Китай относительно своего ВВП, ну, у него,
своего,
конечно...
Ну своего, вот.
Своего, нет, нет. Зависимость от экспорта у Китая ниже, чем у России. Ниже. У Китая зависимость ниже, чем у России. Вот, вот что, что понятно, да? Еще ниже. И в три раза ниже у Соединенных Штатов. Зависимость от экспорта. В три раза ниже у Соединенных Штатов. А у нас 22, а у Китая 18. Понятно? То есть наша зависимость от экспорта принципиально больше, чем у других экономик, с которыми нас сравнивает Министерство экономического развития. Дальше, секундочку. Секундочку. Сейчас импорт. Вы же хотели импорт, правильно или нет? Я пытаюсь понять. Вы же хотели импорт. В импорте мы тоже. Мы тоже в импорте. Мы тоже в импорте. Весьма крутые, крутая зависимость у нас. Секундочку. Значит, была информация.
Я честно говоря, до сегодняшней минуты думал, до вот этой минуты думал, что экспорт — это хорошо. А это плохо?
Это хорошо. Это хорошо. Но если мы говорим о планете Россия, то эта планета должна быть полностью самодостаточной. Понятно, да? Ну, вот если бросают нам железный занавес, то нам не надо ни экспорта, ни импорта. У нас и так все хорошо. Понимаешь, да? Но мы живем как планета Россия. Планета Россия. Табуретку делаем сами, стол делаем сами, компьютер делаем сами, значит, и так далее, и так далее, и так далее. И мы живем сами, сами. Нам говорят, а мы вам запретим передачу сюда каких-нибудь... Blue butterfly, голубых бабочек-баттерфляев. Мы скажем, ну, мы проживем без них, нахрен они нужны. Мы можем без blue butterfly жить. Да, можем. Потому что все остальное мы делаем сами. Все мы делаем сами. Понятно? Значит, это называется самодостаточность. Россия тогда может сказать, мы планета Россия. А если мы планета Россия... ну, ребята, ну, о чем вы говорите? Дальше. Значение проникновения импорта. Это отношение импорта к объему внутреннего спроса. Теперь слушайте внимательно про импорт. Импорт к объему внутреннего спроса. В России 15%, в Китае 14%, в США 11%, для Европейского Союза 12%. Внимание! При том, что цифры схожие, надо прямо признать, что они схожие. В России отношение импорта к объему внутреннего спроса выше существенно, чем в США. В США они говорят, американцы, мы ничего не стали делать руками, мы только покупаем все китайское. Мы только покупаем все импортное. Говорят американцы.
Так.
Ответ. 11% у них импортного по отношению к внутреннему спросу. 11, а в России 15. То есть в России, если американцы говорят, мы вообще ничего не делаем, только все покупаем, и у них 11%, а у нас 15%. То есть у нас больше, мы еще меньше делаем и еще больше покупаем. Понятно?
Понятно.
Таким образом, разговор о планете Россия я бы сегодня, может быть, и не вел бы. Почему?
Отложили бы, да?
Я бы его отложил. Почему? Потому что, мне кажется, принципиально... Я это слышал от экономистов. Принципиально в сегодняшнем мире сообщество людей в рамках одной условной экономики, условно, да, условная, границы все условные сейчас, но тем не менее, в рамках одной экономики сообщество людей менее 400-500 миллионов человек не может быть самодостаточным. Не может быть самодостаточным. То есть Евросоюз может, да.
США может.
США там 320 миллионов, ну, плюс Канада, плюс все это добегает с Мексикой, у них договоры и прочее. Значит, США может, Китай. Евросоюз может, Китай может, Индия может. Все, Россия не может. Почему? Маловато потребителей.
А Россия плюс страны СНГ?
Не может. Потому что Россия, значит, плюс страны СНГ, это все равно мало. Это все равно мало, и потом нет good consumers. нет good consumers, это нищие страны.
Это точно.
Для того, чтобы страна развивалась, должны быть good consumers, хорошие потребители. Понимаешь? Ты должна покупать хорошую тачку раз в два года. Раз в два года, как голландка. Как будто ты в Голландии живешь. Да? А ты этого не делаешь. Ты покупаешь нехорошую тачку раз в пять лет. Вместо того, чтобы хорошую тачку раз в два года. Значит, ты...
Фибл.
You're not good consumer. So, что? В движении.
Подъем. В движении.
Движение. А что в движении? В движении все просто. Сейчас посмотрим.
5 баллов.
А, 5 баллов. Видишь, нет, нормально. Я сейчас думаю, какой-то будет период отходника такой небольшой, пока, подприедут люди, подприедут сдач.
Нет, прячутся, кто-то брал плюс 3 дня, наверное, да, чтобы продлить себе отпуск.
Да, тем более, что потом долго до майских теперь вколоть придется. Значит, очень плохо на Волгоградке. Именно Волгоградка стоит больше, чем Люберецкая. Это как не Люберецкая, как... Вот, значит, Ленинградка очень плохая. Ленинградка там из-за аварии, ребят. Просто, так сказать, там перед Соколом авария, и все, она стоит, и все. Потом перед Минской улицей то же самое, авария на Можайке. Очень плохо. И авария держит перед Рублевкой на МКАДе. Внутренний МКАД держит перед Рублевкой, значит, тоже авария, и тоже очень тяжело. Где едете, что видите? 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Да, еще. Внешний МКАД на 11 часов по циферблату перед Волоколамкой очень тяжелый. И на 2 часа по циферблату внутренний на подходе к Балашихе, вот к этому делу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, приветствую вас, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Щелковское шоссе на въезд очень тяжелое.
Но мало, там пробка не большая по Яндексу. А вы что видите глазами?
Очень, очень плотно и необычно даже, я сказал.
Необычно, да.
Правда, скорее всего, до эстакады, а потом уже, наверное, полетит.
Ну, там недолго, да. Вот там авария у вас. Знаете где? Северная Измайлова на карте. Там авария на въезде. Она до этой самой, Чусовской. До Чусовской примерно, а потом уже все летит нормально, все будет хорошо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 12 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Отбор ведущих продолжается, да. Я должен сказать спасибо огромное всем дамам, которые написали сообщение. Продолжают сыпаться. И должен сказать, что из них... Ну, не меньше 4 уже интересных. Я только хотел извиниться перед дамами, когда мне не хватает, может быть, когда у меня нет ни помощника, никакой, ни помощницы, ни референта, ни референтки, никакой такой специальной, которая бы за мной ходила. Понимаете, в чем дело? Поэтому я в качестве ответа негативного просто нажимаю «delete». Это значит «негатив». Если «delete», значит «негатив». Если... Очень интересно, я пишу в ответе, очень интересно. Это значит, что я дико вежливый, но опять ничего не значит. Понимаешь? Но опять ничего не значит. Ну, в смысле, нет такого,
сейчас
чтобы...
Сейчас рухнули миллионы надежд просто.
Нет, слышишь. Если можно, я скажу, сейчас правду скажу. Я сидел первый раз, когда я женился, в 80-м году. Знаешь, меня посадили играть в преферанс. Два свидетеля, два этих остолопа. Два остолопа.
Прямо на свадьбе, что ли?
Не-не, мы ждали такси. Надо было ехать. И вот я сижу, играю в преферанс, И главная его мечта была, чтобы такси сломались и не приехали. Чтобы сломались. Ну вот я думаю, вот сейчас приедет такси, и даже меня подхватят, поведут куда-то, и я уже перейду в другое качество. Я сделаюсь, был не женат, я стану женатым. Я думаю, хорошо, но ведь случаются же такие вещи, как, например, воду в двигатель, например, гидроудар, поршень вылетает, такси ломается, свадьба не состоялась, все. Почему свадьба? Нет, ну как, ну ехать не на чем. Все, значит, я думаю, вот бы сейчас такси сломалось бы, гидроудар, я говорю, кто-нибудь бы умный взял бы сейчас пол-литра воды бы влил туда, в бензопровод, и она бы как долбанула бы, и все. Масло на стекле, на лобовом, никуда не едет, Сережа не женится. Слава тебе, Господи. То есть я в этом смысле парень такой, что когда меня подводят уже к двери, и дверь, в общем, открыта, я обычно разворачиваюсь и ухожу.
Кошмар. Как в классических мелодрамах. Вот просто.
Я абсолютно такой парень. Мне все нравится, нравится, нравится. Я такой играю в это, играю, играю, играю. И все нравится, и все улыбаются, и все говорят, ну, давай, заходи. Я такой говорю, только мне надо на секундочку в туалет. И уже я где-то в лифте, и уже я где-то побежал где-то к метро. И гляди, меня нет уже. Все, до свидания. Понимаешь? Вот в этом смысле.
Я думала, такое только в кино, шеф, честно.
Нет, я тебя умоляю, только со мной.
Понятно.
С вами хочет, ты знаешь, с тобой хочет познакомиться моя мама. А у меня была одна такая история. С тобой хочет познакомиться моя мама. Я говорю, очень хорошо, я давно мечтаю. И действительно мечтаю. И передай, пожалуйста, привет маме. Передай привет маме. И
да,
прямо вот мы на этой же неделе.
Да, не я.
Ровно на этой неделе обязательно я заеду. Ну же, мы же заедем вместе, так сказать, там я с цветами все. Да, мама хочет познакомиться. Хорошо, говорю я, хорошо. Дальше. Делит, бан, 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 бан. Делит, делит, бан, бан, бан. Прохибитед, прохибитед. Нафиг. Блэк-лист, 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 блэк-лист. Все, все. Нету следов больше человека. Человека нет следов. И не знаю даже, где она. Нет, я знаю. Теперь уже по прошествии десятилетия, я знаю, она в Техасе. Она сейчас в Техасе.
Замужем ее дети.
Ну, наверное. А черт, я не очень интересуюсь. В Техасе она сейчас. Вот, понятно,
в общем,
да?
Далеко, я поняла.
Да-да-да-да-да-да. То есть вот такая тема. И так же у меня с этими напарницами. Нравится, все нравится. Ну, давай. Ну, все, кажется, все. Вот. Хорошо. Но не надо.
Как мы перешли этот рубеж, непонятно.
Случайно. Вот, случайно, абсолютно случайно. Именно потому, что вы по паре лет сидели и молчали. Дарья Кнор.
Дарья
Кнор два года сидела и молчала. Еще она просто кивала. Например, я спрашиваю, да, Даша? Она так сидела у микрофона. Я говорю, ну ты на радио, скажи да. Она такая.
Вот когда вы просили что-то сказать, от этого еще больше всего.
Страх.
Да, конечно.
Страх.
Перекрывало горло.
Ладно, фиг с ним. Конкурс продолжается, товарищи. Не менее трех конкурсанток показались мне небесперспективными. И я им ответил, что означает все, что угодно на самом деле. Вот меня зацепила вот эта тема. В Пентагоне сказали, что они нас готовы уничтожить. Могут уничтожить. Возможность есть уничтожить. Но что ты будешь делать? Как неприятно. Подводные лодки США могут уничтожить Россию, заявил американский генерал Джон Хайтон. Он что он говорит такое?
К чему все это?
По его мнению, Москва не знает об их местоположении. Почему не знает? При этом Вашингтон способен отразить любые внешние угрозы, отметил военный. В Госдуме заявление генерала США назвали очередным плотом фантазии. Может быть, это опечатка, может быть, полетом фантазии. Какой-то плод фантазии. Плод или плотом фантазии. Плодом, наверное. Но это, если позволите, я настучу вам. Это газета.ру. Плотом сознания. Все они не знают, что плод «д» пишется через «д». Ну, не имеет значения. Пруд, еще пруд. Вы знаете, в русском языке есть такое? Пруд. Плод. Но это в газете.ру не знаю пока. Не имеет значения. Вот, слушайте, ну правда, дайте мне какую-то надежду. 7373948. 7373948. Мы не знаем, где всюду лежат подводные лодки на четыре клеточки. на 4 клеточки лежат подводные лодки. Понимаете?
Так у нас же американские. Теперь гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Так а что, кому как толку? Же? Они же лежат, эти подводные лодки, на 4 клеточки вокруг нас всюду. 7373948, какой ужас. Алло, здравствуйте. Что, правда, что ли?
Доброе утро.
Здрасте.
Сергей, да, Эльвира, здравствуйте.
Здрасте, Даша, да, Даша.
На самом деле ситуация, да, на самом деле ситуация очень серьезная, вот. А, наверняка американцы не сидели сложа руки, вот, все эти годы наверняка тоже что-то они выдумали.
Ну, вы знаете или нет? Вот давайте, давайте, давайте все-таки нам, значит, нужен военный эксперт. Военный эксперт, товарищи, значит, они нам говорят следующее. На 4 клеточки, говорит, мы разложили этих самых подводных лодок. А может, на одну клеточку, на одну клеточку. Алло, здравствуйте, да.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, Россия и Америка, насколько хоть будут сильными, да, вот такие крутые оружия будут,
да,
в любом случае будут страдать мелкие государства, которые у них подружны. Они же друг на друга нападать не будут.
А Россия с Америкой, конечно, не будет.
Сергей, ни Америка, ни Россия друг на друга нападать не будут. Они всегда могут зубы показать и топтать маленькие страны. И
скажите, пожалуйста, хорошо, ну вот, давайте, давайте, тогда на основе вашего сказанного мы проведем голосование. Насколько вероятно военное столкновение с Америкой? Мы, кстати говоря, до праздников там, так сказать, проводили. Ну, давайте сейчас опять освежим.
В России ноль.
Ноль,
да? В России ноль.
Ноль. Хорошо, насколько вероятно прямое военное столкновение России и Америки? Ноль, вот считает наш слушатель, ноль.
Это голосование. Значит, уже.
Да, нет, секундочку, я сейчас его снова заведу, если позволите. Секундочку. Текущее, остановить. Сейчас, новое. И вот мне нужно два телефона. Насколько вероятно военное столкновение России и Америки? Прямое военное столкновение. Военное столкновение России и Америки. А, да, да, вероятно, 134-21-35. Нет, невероятно, 134-21-36. 134-21-36. Невероятно. 134-21-35. 35. Вероятно. Вероятно. Ну, я не знаю, но в воздухе пахнет порохом или нет? Пахнет или нет? Вот мой вопрос дурацкий. А? 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Запаха пороха пока не ощущается.
Нет.
Но возможности противника не стоит.
Ничего, я вот думал. Ведь когда поколение... Вы понимаете, когда были первые столкновения, вот Карибский кризис. Я читал сейчас несколько статей, и там вот этот генерал, адмирал, простите, контр-адмирал Архипов или вице-адмирал, значит, был на подводной лодке, который начал обстрел, они, видимо, всплыли. Их окружили эсминцы Соединенных Штатов около Кубы. И начали обстреливать с самолета. И в этот момент было принято решение не отвечать. И вот я начал думать, почему? Почему? И один из ответов, который дан был в тексте, что этот контр-адмирал, он был военный ветеран. Ветеран военный, он знал, что такое война. Понимаете?
Да, безусловно. Сергей, да. Еще такой момент.
Да.
Смотрели последнюю серию «Родина»?
Которую... Нет, нет, только не, ничего не рассказывайте.
Сейчас нет, подождите, но сегодня же выходит. Сегодня еще не смотрел.
Нет.
Предыдущую?
Которая на прошлой неделе,
конечно,
вышла.
Когда, конечно,
грохнули одного из ФБРовцев,
да,
и их там командир сказал, ну, приказал штурм.
Да, вот, да, 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 да.
Любое,
да,
малейшее случайное соприкосновение и просто может последовать... Приказ,
смотрите,
некого
есть...
локального командира,
да,
и это же потом не остановить.
В том-то и дело, смотрите, и, смотрите, с этим Архиповым, да, с этим Архиповым что было? Ему предложили пустить атомную торпеду. Значит, началась бы атомная война, все, и все.
Да, безусловно.
Понимаете,
безусловно.
А он вывесил флаг «Прекратите провокацию», какой-то флаг,
да,
вывесил,
да,
«Прекратите провокацию», и все, устоял.
По поводу, да, подводных, да, лодок американских,
да,
они... Существенную часть своих стратегических подводных лодок, по-моему, класс Агая называется, переоборудовали. Они теперь не являются носителями баллистических ракет, но они несут, по-моему, там 130-150 крылатых ракет «Томагавок». Пусть они даже будут в неядерном снаряжении, но плюс сюда авиация, плюс сюда наземная составляющая.
Да.
Это просто туча ракет.
Ну, давайте я посчитаю, ведь Москва...
Не баллистических крылатых, но их же сбить будет очень и очень сложно, даже при существующих технологиях.
Москва, по счастью, далековато от моря. У нас
Петербург 2500 километров Томагавок летит.
Летит, но пока он летит, если бы мы стояли на берегу, а так пока он летит, мы его анализируем, видим, заходим в метро, значит, дисциплинированно, на парк культуры куда-нибудь, правильно? Аккуратненько и все, нет?
А у меня около дома еще не построили метро.
Вот видите? Вы знаете, значит, мне кажется, что хорошо в Москве? Москва далека от моря. Это очень выгодно. Значит, поэтому пока он летит, а он летит, Петербург 700 километров. Но они же сюда не войдут, мы их увидим. А они, значит, где-нибудь из Ледовитого всплывают, например, у Норвегии. Ну, Норвегия же натовская страна. В Тромсе. И от Тромсе пошла канитель вот эта вся. Мы пока, значит, сказать, ну, сколько-то же она летит? 850-900 км в час, правильно?
Да.
Значит, ей надо 2,5 часа лететь. Мы можем час чири на заднице чесать, думать, что делать. Потом затылок чесать, думать, что делать. А потом без 10, перед тем, как того-сего, пойти в метро Полянка или Новокузнецкая.
А перехватывающие всякие устройства?
Ну, если они полетят, мы же знаем, что...
какие-то летят. Протоны,
нет,
мы знаем,
какие-то летят, какие-то не летят. Поэтому черт их знает, понимаешь? Но в метро мы сами пойдем, и все аккуратненько, сами спустимся дисциплинированно. Даже если отключить эскалатора, мы успеем все равно за 10 минут.
У меня бомбоубежище рядом с домом.
Вот
там,
видишь,
правда, парковка.
Вот видишь.
Автомобиль.
Так ты заходи, сядь в какой-нибудь Mercedes Maybach. Причем выбери двигатель 12, должно быть, 12 цилиндров обязательно. 7373948. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Игорь, Москва. Здравствуйте. Значит, там знаете, что еще? Значит, у них же три типа крылатых ракет. СЛКМ, ГЛКМ и АЛКМ. Ну, аэр, вода, воздух и земля. Вот, да. Значит, самое страшное то, что они вот сейчас в Европе систему ПРО развивают. Там транспортно-пусковой контейнер, который можно вместо противоракеты загрузить крылатую ракету, что идет нарушение договора о ракете средней дальности. Так. Вот. И уже подлетное время будет намного меньше, и она же летит. У нее система ТРКОМ корреляционная. Она летит по огибанию местности, и у нее карта всех зенитно-ракетных точек, то есть она обходит. Ее сбить может только МиГ-31, которых у нас осталось очень мало. Вот МиГ-31, он разрабатывался как раз для уничтожения передней полусферы крылатых ракет.
Ага. Вот. На наши действия. Нет, теперь скажите.
Машина, вот,
а наши действия? Решите задать вопрос. А наши действия?
Наши действия надо, как говорится, развивать систему перехвата крылатых ракет. Как-то, может быть, даже радиоэлектронное подавление больше всего, как говорится, чтобы она срывала наведение.
Но до метро мы успеваем, до Кропоткинской добежать.
Ну, до метро успеваем, конечно, скорость у них низкая.
Я говорю, помните анекдот про рядового Иванова, который не подвела солдата, солдатская смекалка, не помните, нет?
Нет.
На Энской высоте лежит рядовой Иванов. На Энскую высоту ползут 8 немецко-фашистских танков. У рядового Иванова закончились все снаряды и все гранаты. Кранты, смекнул рядовой Иванов. Не подвела солдата смекалка. Понимаете, о чем дело? Не подвела солдата смекалка солдатская. И все. 7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, вы военный эксперт. Теперь это новое для вас качество. Прошу вас.
Нет, я очень хорошо разбираюсь. Я был свидетелем становления ракетных войск в 57-м году. Мой отец ракетчик.
А, да-да, простите.
Первый подкорский поезд. Даже могу номера частей назвать, теперь уже это
не... Не надо, все-таки не надо.
51-916-03-160, но дело не в этом. Смотрите, вы сосредоточили этот вопрос в случайности, как бы в воспроизводстве случайности. Один долбанул, другой ответил.
Да.
Знаете, это неубедительно. Дело в том, что в послевоенное время тысячи американских граждан, солдат абсолютно... нагло были убиты в разных странах, конфликтов. Но американцы же не уничтожили эти страны. Они же не посылали туда крылатые ракеты. А ведь сколько людей уничтожалось, американских военных. Помните, Коэл или Найроби посольство. И вообще во всех почти странах Ближнего Востока рано или поздно террористы, правительство уничтожали американских граждан. И это был такой резкий конфликт, искра.
Да,
да. Они же не уничтожали из-за этого. Потому что дело в том, что американская демократия имеет очень серьезные барьеры, которые не воспроизводят вот эту искру, дальше в пожар ее не переводят. Очень серьезные системы надежности при принятии решений.
Михаил, если позволите, я остановлю голосование и скажу вам, вероятность прямого военного столкновения России и Соединенных Штатов считают высокой, 36%, ну вообще рассматривают, 36%, 64 считают, что такой вероятности, такая вероятность
народная
низкая.
Народные вещи.
Ну еще вам, вот вам же пишет 28-й, после Северной Кореи понятно, что американцы никого не тронут.
Да нет. Здесь смотрите, да, Карибский кризис, свидетелем которого я был очень глубоко, несмотря что был глуп я, мал я был, да глуп, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. Однако я отлично помню и Анадырь, и Плиев, и мой отец, который лично знал многих из тех фигурантов. Вы знаете, все они после кризиса, все военные, они действительно были все фронтовики. Ведь после именно после Анадыря, после Карибского кризиса, Хрущеву фактически был подписан приговор. Его не сразу отодвинули, потому что все покрутили у виска пальцем, все военные большие. Потому что и Плиев, и Архипов, и все, они пожимали плечами, когда им отдавались приказы грузить, везти через океан эти ящики, сделать ракеты. И 300 человек погибших солдат от малярии в центре Кубы. Это был приговор Хрущева. Конечно, эти уже другие сейчас военные. Но когда я смотрю на наших военных крупных, вы знаете, у меня что-то какое-то надежное чувство есть. По-моему, они, знаете, не идиоты, так, честное слово. И они остановят любого гражданского, и, может быть, даже президента, если он сойдет с ума.
Не сойдет, нет.
Я думаю, степень защиты есть.
Ладно, спасибо. Хорошо. Ребят, двигаемся дальше. Все, у нас 36 на 64. 36% считают вероятным военное столкновение с Америкой. 36%, 64% считают его невероятным. Нет. Поехали дальше. Так, поехали. Слушайте, не блеф. Наши тоже пока от ракет. Вы знаете, если сегодня посмотреть прессу, вы увидите гиперзвуковые кинжалы, сарматы. И все это дарит нам чувство надежности, приятственности какой-то и нежности к себе. Правда же? Я говорю, не блеф. Вот сейчас заголовок можно прочитать? Это не блеф, а реальные вещи. В Минобороны показывают ракеты. Это не блеф, а реальная вещь. Красная звезда. Я умоляю, я так чувствую себя надежно. Сегодня ехал за Творожком с утра в 5 часов утра. Честное слово, чувствовал, что меня прикрывают ракеты. Ехал за... Я на мини-купере, товарищи, трехцилиндровом, слабо прогретом, на коробке передач механической. Ехал на Дубровку за Творожком. Хотел купить Творожка. И так мне чувствовалось, что вот эти калибры и все это елозят взад-вперед. И меня защищают. Ты понимаешь, нет? Хорошо, да. Мне было. На душе хорошо. Хорошо. Маск рассказал о сроках вылета на Марс. Нет, ну, слушайте. Маск рассказал о сроках полетов и прямой демократии на Марсе. Марс — это планета. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал сроки испытания корабля для полета на Марс. Короткие полеты туда и обратно могут произойти в первой половине 2019 года, хотя, он говорит, я иногда загибаю. Понятно? Сейчас мы строим корабль, первый межпланетный корабль для полетов на Марс, сказал он на ежегодной ярмарке технологий в Остине. Все, как только получится, у нас получится, другие компании и страны сделают то же самое, сказал он. Там создадут инфраструктуру для будущей колонии на Красной планете, где можно будет закусить пиццей в ночном клубе, рассказывает Маск. Он также предположил, что наиболее подходящей формой правления на Марсе станет прямая демократия, где граждане смогут голосовать непосредственно по интересующим их вопросам, типа как в Швейцарии референдумы. Постоянные референдумы по любым вопросам. Будет очень удобно.
Но это пока там 5 человек в колонии на Марсе, в этом клубе ночном, перекусывают пиццей, а потом, когда мы действительно, когда мы туда прилетим, вся демократия закончится сразу же.
Да, конечно. Ну вот, значит, смотри, я не знаю, он говорит, что он тоже немножечко, как это сказать, он немножечко ставит амбициозные планы для того, чтобы хоть что-то делалось. Напомню вам послание президента Путина. Президент Путин сказал, я ставлю амбициозные планы для того, чтобы хоть что-то делать. В смысле, если их не ставить, то вообще ничего не будет делаться. Поэтому с этим полетом на Марс он как бы говорит, что в 19-м у него будет готово пробный какой-то полет. Они, может, вокруг Земли пролетят, просто посмотреть, летают они или не летают вообще. Правильно? Может быть такое. Так что вот Маск отправляет нас в какие-то другие измерения. Понимаешь, в чем дело? Ну, я не знаю. А, кстати говоря, наши военные, вот эти техника, наша военная техника, вот эти прекрасные новые двигатели с атомной тягой и так далее, могут быть использованы для полетов в космосе? Почему нет? А почему нет? 7373948. Ну, скажи, пожалуйста, ведь мы же достигаем в ракетной технике каких-то невероятных 20 махов. 20 махов. Понимаешь? Почему это нельзя использовать в том, чтобы, например, самолет побыстрее летал? Почему нельзя это использовать в мирной жизни? Почему? Чтобы трактор быстрее пахал, я не знаю еще. Понимаешь, да?
Да, понимаю.
Ну, как бы, чтобы все, и готово. А?
Не 7373?
И мне бы хотелось. Алло, здравствуйте. Можно использовать наши военные достижения и 20 махов?
В мирных целях.
Эпические, в мирных целях или нет? Здравствуйте.
На скорости этого человека просто не выдержит физической физиологии. Такую нагрузку большую. На органы будет давление какое-то.
На органы. Вот. А, перегрузки большие, да?
Да, конечно. Тут как бы надо совмещать. Они же никак не могут дорогу железную запустить, вот и скоростную. Там же человек с нагрузкой идет, как вот надо компенсировать эту нагрузку. Поэтому, мне кажется, это все долго будет. Какие-то, может быть, стероиды будут вводить там в кровь или что-то для организма, может, как-то будет реагировать.
Да, еще же кровь отливает от мозга там. Вот когда бочку делаешь, например, она в ноги уходит, знаешь? Она даже не знает.
Да, а еще разрешите, а по поводу, вот Путин сказал, что он ставил амбициозные планы. Тут очень интересно, если он, допустим, обещал что-то людям сделать хорошее, и не получилось, он может сказать, так я же планы амбициозные ставил.
Не-не-не, он справедливо сказал. Он сказал, я издал майские указы, многое удалось сделать, я люблю амбициозные планы для того, чтобы хоть что-то делать, иначе вообще ничего не будет.
Так его же после этих указов все начали обнимать, целовать, говорить, какой он хороший.
Так, мы с вами говорим, пойдем во Владивосток. А я в голове думаю, до Омска дойдем или нет? Понимаешь? Вот так.
Не, ну, тогда это люди его выбирают, а это получилось брехня.
Не-не-не. Значит, получились новости, вот мне кажется, новости. Два слова про свалки можно узнать? Что я всегда считал всю свою жизнь, что я молодец.
Так.
И что я обманул судьбину.
Угу.
И что я держусь с запада. С запада. Приехал я в этот ваш город. Я жил сначала в Монино. Потом Монино. Ну, это давно. Потом, когда уже приехал снова в Москву, 12 лет отсутствовал. Потом приехал. А юго-запад. Потом, значит, это самое, Глаголево, улица Глаголева. Я там снимал квартиру. Ну, и всякие такие места. Молодежка. Метро молодежное. Вот так вот, на западе. Я всегда считал, что Запад и Подмосковье западное. Почему? Всегда самое лучшее. Почему? Потому что там вожди наши умирать не хотят, они хотят жить. Я думаю, и я пристроюсь сбоку где-то рядом. Слышишь?
А на юго-западе еще парки. Ну,
да.
На западе тоже, конечно.
На западе хорошо. И на Щуке хорошо. И везде вот так. На западе хорошо. И я такой, оказывается, это самое адское местечко-то и есть. Клинский район, это северо-запад, откуда на нас идут ветры. Значит, Истринский район, Волоколамск, адский Волоколамск,
да,
оказывается.
Да,
слышишь меня?
Да.
Ужас. Я в прошлом году...
И юго-запад собираются испортить, будут строить у нас полигон Малинки рядом с этим, как он
Кранты.
Называется? Троицк.
Кранты. А мы думаем, что Запад Подмосковья чистое святое место. Восток помойка, мы его изгадили и рады. А Запад, типа, можем подышать. Нифига. Понятно? Люди, скажите, пожалуйста, что вы там творите? Значит, оказывается, это все антимусорные митинги, это все проплаченное. Я теперь понял. А кто платил, непонятно. Ты понимаешь, нет?
Значит, смотри, ну, это госпожа... мнение, что это проплаченное.
Не, ну я верю всему, что говорят. Вот это Алена Сокольская.
Да, это глава Клинского...
муниципального района.
Да,
Алена Сокольская. Она сказала, что эти протесты, у нее есть ощущение, они хорошо спланированные, аффилированные даже. Глянь, что аффилированные. Проплаченные акции. Аффилированная акция, это что значит? Аффилированная с кем?
Здравняюсь.
Чем?
А? Здравняюсь.
Здравняюсь. Но это ее личное мнение. Ну, личное мнение столь высокого персонажа, как Алена Сокольская. Это важная фигня, согласитесь. Но это мое личное мнение, она говорит. Поскольку на митинге, который был у нас в городском округе, очень четко просматривалась регистрация людей под возгруппами. О-ля-ля! Что, евреи, что ли, возят вам людей, я не понимаю? Кто? Можно сказать, американцы кто? Посольскими машинами, небось. Я не хотел бы переводить это в плоскость политики, говорит Сокольская. Нет, ни в коем случае. Но такую версию высказывают эксперты. О-ля-ля, в плоскости событий. Глянь, чё. Ёлы-пал, иностранцы. Небось, иностранцы, мне кажется. Может, не, ну, может быть, коварные киевляне возят людей на митинги. Кто? Откуда
это берется? Подбрасывают на вентилятор.
Подонки! Здравствуйте, да, здравствуйте. Здравствуйте,
полигонов.
Так теперь жители вот это требуют в отставку, это Сокольскую, да.
Да, ну, скажите, ну что, неужели так худо? А что, нельзя
там
терпеть?
Там огромный полигон помог. А вообще надо строить, может, сжигательные заводы нормальные, как в Европе, а не такое, то, что
вы
там просто...
Вы понимаете, самое смешное, что...
Я бы что... ездил на эти помойки, знаю, как это все происходит.
Ну, скажите, расскажите.
Люди протестуют и против строительства мусоросжигательных заводов. Например, 10 марта прошли акции в Нарфоминском районе Подмосковья.
Я сейчас не ездил на Статен-Айленд, а в старые времена... Сторона, ты знаешь, у меня был период, когда я ездил в Америку там 3-4 раза в год. Ну, 3 раза точно. Значит, и сейчас я там раз в год, если дай бог. А то в старые времена прям 3 раза в год. Вот сейчас бы уже опять ехал. Посмотреть, как цветут вишни в Нью-Джерси. В Нью-Джерси вишни вот после 1-го, 10 апреля вишни всюду цветут так хорошо. Надо вот ехать в Америку. Но я не поеду в этот раз, нет. А, значит, в старые времена. Я ездил там через Статен-Айленд. И... Там на Статен-Айленде, например, воняет так, что святых выноси. Там есть специальное место, когда ты усиливаешь, увеличиваешь скорость, закрываешь все, выключаешь вентиляцию в машине.
А вокруг живут люди?
Нет, людей нет. Вот. Никаких людей.
Понимаете, это принципиальный вопрос.
На Статен-Айленде туда, к Бруклину, вот там есть ниточка золотых домов по 1.5-2 миллиона, по 3 миллиона. Там живут итальянцы. И там совсем дорого. Дорого, изысканно и красиво. Но если поехать вглубь острова, то там помойные эти кучи и терриконы такие гигантские. И там ты все закрываешь в машине, все закрываешь и выключаешь, ну, закрываешь, короче, вентиляцию. Вот. И так вот едешь, 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 потом снова откроешь. Все равно воняет, даже вот сквозь закрытую вентиляцию.
Понимаете, а людей дома воняет.
Дома, да?
На дачах.
А здесь
уехать, уехать некуда.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Альберт.
Альберт, а что же вы там, сказать, дошли до жизни такой? Как вы могли вообще? Что вы делаете?
Вот я хочу сказать, наверное, такую важную достаточно вещь, что давайте. Строительство мусоросжигательных заводов проблему вообще не решает. Потому что тот дым, который идет от этих заводов, он еще намного вреднее, чем та просто газ, который кажется нам, что... Там,
скажи, ну, ну я вот смотрю иногда на мусор. Это же пластиковые бутылки, вот такое всякое, да? Органика все равно сгниет. Может быть, был разговор, что Москва стоит на каких-то гигантских полостях, что Москва может провалиться. Там какие-то полости в известняке у нас, под Москвой. Так может, под Москву закачивать этот мусор, да, и хорошо, и будем стоять на мусор.
Знаете, более-менее вариант нормальный организм. Сортировку и переработку мусора, потому что сжигание это еще хуже. Там выделяются диоксины, сжигание этой пластмассы это полный караул.
Рак,
вначале стоят
рак,
фильтры,
рак.
Они текут, а потом все, полная хана. Это и в Европе была передача, я смотрел, там люди тачками рядом с этими мусоросжигательными заводами никому был, не было дела, потому что большие деньги прикрываются их. Приходят комиссии, вроде все нормально, а на самом деле ничего не нормально.
Может быть, продавать какой-то бедной стране рядом, продавать за деньги, чтобы они хоронили мусор? Ну, еще Белоруссия, например, у них болота так и так заражены Чернобылем. Им пофиг, пусть они в эти болота кидают. А?
Нет, вы знаете, все-таки как минимум надо сортировать. Плюс упаковку делать не такую,
это вы очень много вы требуете
Беларусь.
От нас. Сортировать.
А вот Белоруссия просто бумажку. Находка. Просто находка.
Сергей,
да.
Сергей, помните, как раньше, я вот детям своим рассказываю.
Да.
Я брал бидон.
Бидон.
И все. Я приходил в магазин, мне наливали молоко. Бутылки стеклянные, да?
Да.
Мне отрезали масло, заворачивали в бумажку.
Это где было такое?
Ой, ну это где-то было, в Забайкалье было, у меня отец военный.
А это в Советском Союзе, в Советском Союзе еще, правда же?
Да, в Советском Союзе. Да. Насыпали в кулечек сахара бумажный.
Да. Что вы говорите?
Вот мы переехали под Истру, да?
Да.
Здесь не было мусорки еще 5 лет назад. Я думаю, как же они без мусорки? А потом я вспомнил, а зачем мусорка? Все в бумагах, все в пакетиках бумажных.
Да.
И нету никакого мусора.
А бумажку есть я надо, мне кажется, тоже. Она переварится.
Нет, вы знаете, а я вам другую вещь скажу. Сейчас в Кении за пластиковый пакет сажают в тюрьму. Кения.
Правильно делают, и мы хуже Кении получаемся в этом плане.
Кения. За пластиковый пакет сажают в тюрьму. И все.
А так не надо. Сходили и все были счастливы. И нет проблемы это сделать. Нет проблемы. Но никто не хочет.
Я подыскал. Пока я с вами говорил, я подыскал. Вот под Борисовым, Крупки, Лошница. В Белоруссии надо хранить весь мусор наш. И все. Да. Они его будут добывать. Смотрите. Мы будем его хоронить, а не добывать. Мне кажется, очень правильно. Страна, они бедные. Ну, они бедные, гордые и очень честолюбивые.
Да,
честолюбивые. И честолюбивые. Они честолюбивые и честолюбивые одновременно. И мне кажется, они могли бы добывать наш мусор. Где добывать? В собственных болотах. Мы будем их сваливать. Нет, вот здесь я нашел. Между круглой, вот это гигантское какое-то ухвало Дмитровича. Посмотрите, прекрасное, под Крупками. Идем по М1, потом поворачиваем, товарищи, на Березино. С М1 уходим как. И здесь идут болота бесконечные, там как Тверская область. Хоронить там эту всю эту... Они будут добывать ее, на добычу бросятся. Все, это будет национальная какая-то программа и так далее. 7373948. А? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать такую маленькую реплику. В Таиланде, помню, замучили. Они каждую мелочь засовывают в полиэтиленовый пакет. У них там вообще кошмар, на самом деле. И у нас, в принципе, почти то же самое.
А вы видели видос, где человек-дайвер плывет сквозь пластиковые пакеты на Бали?
На Бали, да.
Нет, но могу представить.
Посмотрите, он плывет прямо сквозь пакеты, но на Бали там другая философия. Они считают, что гора — это чистота, а вода — это демоны. Поэтому они в воду обязательно выкидывают всю гадость. Это балинезийская... Нет, ну это философия. То есть балинезийцы обязательно должны в воду кидать всю гадость, потому что они считают, что вода населена демонами.
А мы без всякой философии все выбрасываем.
У нас, видите, вода, результат один и тот же. У балинезийцев избыток философии, у нас недостаток философии, а результат примерно одинаковый. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Являюсь жителем Клина, правда, в последнее время по выходным там только бываю.
Да.
Ну, вот на этих выходных был, да, очень сильно воняет.
Скажите, ну что, кто же плохие силы аффилированные? Вот ваша глава клинская сказала, что это устраивает аффилированные силы.
Ну, знаете, я так понимаю, что митинг, который был проведен, его бы нельзя было провести, если бы он не был обозначен как предвыборный. И, по-моему, ну, насколько я помню, это либо партия Роста, либо коммунисты там проводили.
Так.
Ну, естественно, он был посвящен...
И вот здесь аффилированность нашлась?
Ну, типа того. Но, видите, кто бы говорил, как не глава, который заставляет своих всех подчиненных, там все эти бюджетники ставят все инстаграмы, телеграмы и прочее, и заставляют их там показухой заниматься, фотографировать все. Ну,
Я понимаю. Ну что, нет. Ну, да, теперь опишите нам все. Неужели прямо грудную клетку щемит как-то нехорошо? Что там за запахи вот эти?
Лапочный газ вот этот вот. Такой сладковатый газовый запах. Ну,
как на Статен-Айленд. Статен-Айленд, я знаю. Трупниной, повоняет трупниной такой какой-то.
Да, да. И вот, знаете, чем ближе получается к свалке, тем больше вот это вот прям на желудок даже давит. Знаете, в такие
можно вопрос. А если не уезжать? Если принюхаться. Вот знаете, бывает, другой раз, нет, ну серьезно, вот бывает в казарме спишь, допустим, и у всех же там мужские ноги, вот эти мужские сапоги, мужские портянки, понимаете, что делать? И принюхаешься, и не чувствуешь. А если выйдешь покурить, назад возвращаешься, дурно делается, так может не выходить из помещения.
Ну вот понимаете, когда ветер оттуда сослал, я просто не представляю, каково жителям, которые рядом. Ну там действительно ужас.
Ну вот Комсомольск на Амуре, например, построили так, что 6 месяцев в году на него дует целлюлозно-картозный комбинат. Ну, Комсомольск на Амуре, город, комсомольцы построили таким образом, что 6 месяцев в году северо-восточный, муссон приносит туда запах целлюлозно-картонного комбината. И 6 месяцев дышишь. Первый месяц, может быть, чуть труднее, а потом уже как-то...
Принюхался, абсолютно нормально.
Точнее, я вот про Клин говорю. Точнее, вам бы надо принюхаться как-то. Принюхался, и все. Ну, как бывает, знаете, что в помещение заходишь, вот в детский садик, например, дети напукали. Вы, кажется, вам ужасно, вам кажется, ужасно, фу, какая мерзость. Дети пукают все время. Это ужасно. А вот воспитатели на вас смотрят широко раскрытыми глазами и не понимают, про что это. Что значит? Они сами пукают, ходят. И так, они уже прижились там, и им хорошо. Может быть, не уезжать из Клина? Проблема в том, что вы елозите тудым-сюдым, понимаете? Сидите уже у себя в Клину и нюхайте. Или там вы на Истре, где там нюхать надо? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло,
здравствуйте, Сергей.
Алина. Здравствуйте. Здравствуйте.
А проблема не в этом. Проблема в том, что мы люди вообще не нужны, понимаете, власти. То есть чем меньше будет нас, тем будет лучше для них.
Так, я не уловил, но пытаюсь. Сейчас я попытаюсь. Как это? Вы расскажите.
Ну, смотрите, мы живем в Костенухтомский район. Там тоже абсолютно дышать нечем.
Да.
Мы дети отравились у меня уже раза два. Пишем куда только, и ничего не помогает, понимаете? Поэтому я думаю, это специально идет политика травления народа.
Понимаете? Нет, ну, я вам расскажу, как идет политика. Политика идет, что столица каждый божий день потребляет... вот я тащу мешок из магазина, а потом мешок вытаскиваю... Я тащу три мешка из магазина, а потом мешок мусора вытаскиваю, понимаете? Ну, в том числе упаковки. Куда-то же она должна деться...
Но, извините меня, есть и побольше города в мире, да, и Нью-Йорк, и Париж.
Да.
Ну, Париж не
да.
больше, но понятно.
Да.
Большие города, и Токио, но там до этого запаха нет, понимаете? Там как-то справляются с этим. То есть там лес рубят, но черти ведь не летят, а у нас как всегда.
Но другое еще, у русских вообще, в принципе, традиция расселения русских за последние 1500 лет заключается в том, что мы, потому мы и народ-пионер, что мы здесь уделаем, идем дальше. Все время мы идем дальше.
А, то есть мы везде гадим.
Не, ну, какой глагол избрать? На... мы оставляем культурный слой. Традиция наша заключается в том, что мы здесь, у нас подсечно-огневое ведение хозяйства. У нас вообще ведение хозяйства подсечно-огневое.
Да.
Мы что делаем? Как у нас, ну, вот мне кажется, за 1500 лет ничего не изменилось. Мы приходим, подсекаем. Потом, значит...
Сжигаем.
Потом, значит, здесь оставляем культурный слой, постоянно сжигая все подряд. Оставляем культурный слой. Сколько-то метров уже слоя, мы дальше идем. Говорим, братцы, пошли дальше, ну и нафиг. И переходим дальше, понимаете? И всегда от этого-то мы и народ-пионер, мне кажется. Если бы мы где-то остановились и начали за собой подбирать, то мы были бы уже не народ-пионер, мы бы стали хуже сразу, понимаешь?
Так куда двигать-то, шеф, скажите только, я с удовольствием.
Ну, надо ходить туда-сюда, дойти до Магадана и назад двигать потом, братцы, пошли. А здесь уже все травой зарастет. Ты знаешь, было исследование, через сколько лет, вот если человечество исчезнет, через сколько лет следов человечества нельзя будет обнаружить, ну, во всяком случае, строение и так далее. Ты знаешь, на самом деле очень мало, там буквально 1000, 5, 10 тысяч лет и все. И все, ничего не будет. Вот Москва-Сити, пожалуйста, все. Через 1000 лет там будут бродить козы. Не знаю, козы, мамонты, не знаю. Короче, ничего не останется, вообще пылинки не останется. Пылинки! Ты можешь себе представить? За какую-то жалкую 1000 лет. Ну, я читал этот прогноз, вот если человек сейчас, вот, нет, и все.
Да.
Сколько лет, тысяч, сотен лет понадобится для того, чтобы полностью в прах исчез бетон. Вообще исчез, и все, ничего, никаких следов. На самом деле, не так долго.
Вот это должны рассказывать власти.
Поэтому мы должны переходить. Вот здесь я рассказываю.
Успокаивать
жителей. Берем часа по часовым зонам. Все нахрен сейчас из московской часовой зоны, ну, раз она уже испорчена, переходим на Волгу, например, в Саратов. Переходим в Саратов. И засираем там. Ну, в Саратов. Вот. Потом переходим в Челябинск. Вот здесь вот уже Екатеринбург, и поехали туда. Потом, соответственно, тащи Омск, Новосибирск, иди сюда. Ага, Тобольск, вот это все вместе. Ага, иди сюда, это изгадим. Дальше передвигаемся, соответственно, Красноярск, там уже изгажено не надо. Красноярск перелетаем до Иркутска. Иркутск.
Тоже уже не очень.
Сандалим все, пока в пыль, в прах не разотрем, к чертовой матери.
Выпить Байкал до дна.
Байкал загаживаем и споскуживаем. Все, переезжаем дальше. Благовещенск не надо. Поехали лучше Биробиджан, вот здесь Хабаровск, вот этот куст. Ага, иди сюда. Потом, соответственно, потом начинаем обратное движение.
Нет, потом надо сразу сюда.
Все в Калининград. Калининград быстро за полгода ухайдокиваем, переходим в Смоленск, Петербург, вот эта зона. Правильно? Итак, надо двигаться, постоянно двигаться. И все будет нормально, мы будем засирать, и оно будет потом потихонечку само, как бы само, ну, ветры, так сказать, там, коррозия, эрозия, вот это все будет. Правильно? Очень правильный способ, мне кажется, я нашел наконец-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Андрей.
Здравствуйте.
Алена Сокольская, она самая красивая глава района Москвы и Московской области.
А что вы говорите, был конкурс, какой-то был конкурс?
Там тоже никаких не было, и все, там 7 коллег у нас в районе. Это вот жители окрестности, которые коттеджи там настроили, они теперь не могут...
Ага, ага, сами прописаны в Москве, а пакетов...
Неприятно, но не смертельно, жить можно с этим запахом, так что не бойтесь. Возили 90 контейнеров, это, мусоровозов, а сейчас 900 с Москвы везут. Я не знаю, почему москвичи, им же подарили два района. Савельев сделали бы вот это на новой территории Москвы. Да. Чего там-то везете в Московской области? У вас же есть прибольшая Москва. Возите туда к себе. Стройте заводы там, полигоны.
Шкодливый народ, понимаете? Шкодливый.
Это был пресс-секретарь
Спасибо, Сокольский. Спасибо большое.
У нас была
спасибо.
С ней история. Одна...
Ты был пресс-секретарь, ты правда говоришь?
Да, нет, не знаю, мне так кажется.
На общественных началах. Пресс-сек на общественных началах.
Добровольный пресс-сек.
Нет, ну правильно. Москвичи шкодливый народ. Шкодливый народ. Честное слово, не уследишь, все нашкодят и все. Потом собирают все свои окурки, харчки, все свою мерзость всю эту свою, все эти туберкулезные свои харчки, мокроту собирают и везут в чистые священные леса, где, так сказать, там какая-то эта самая девочка-дюймовочка или девочка... Кто? Подожди, извини, кто там был? Девочка-дюймовочка, Ну, кто у нас в чистых лесах вот эти порхают? Эльфы, кто у русских обычно порхает? Кто там порхает? Ну, короче, девочка-дюймовочка делается девочкой-дерьмовочкой.
Кто там порхает, я не знаю.
Ну, у русских есть какие-то эльфы, нет?
Я не помню. Нет? Может быть, нам подскажут.
Нет, у русских никаких эльфов, неважно. Ну, хорошо. А представьте, что они есть, неважно. С цветка на цветок прекрасные девочки-дюймовочки с эльфами порхают, порхают, порхают. Потом бамс, они становятся...
Настенька Морозко ходит.
Настенька, Настенька,
Настенька. В заснеженном лесу...
Малолетка, дура, дурой. Все понятно. Слушай, нет, ну подожди. Значит, сейчас не об этом. Но, короче, москвичи все свои мокроты туберкулезные посылают туда, в эти священные леса, священные, где Колобок, где Парторг Дунаев, где вот эти все прекрасные наши люди, понимаешь? И, естественно, погубляют Россию, мать. Россию. Ну, но, что сказать?
Ну, вообще-то это грустно, шеф, ну, правда.
Ну, ничего грустного нет. Ничего грустного нет. Ну, ничего нет грустного. В Венгрии, я тебе рассказываю, в Венгрии находят в каждой ратуше находятся записи о том, кто, когда, чем болел. Ну, массово, конечно, не, там ни насморк не фиксируется. За тысячу лет. За тысячу лет. Вот в таком-то 1200, таком-то году, там, не знаю, там, или там 1300, 1400. Понятно, да?
Да.
Находят в ратуше записи. Что здесь вот было поветрие такое-то. Скот болел, про скот. Все известно про скот. Не только про людей все известно. И про скот все известно. В Венгрии, в России массовые захоронения на Рублевке находят. Кто, что, почему. Вот строили, я тебе серьезно говорю, строили коттеджи по 5 миллионов долларов. Значит, раскапывают, мне рассказывают строители, раскапываем. Идут захоронения.
Ну, скорее всего, чумные.
От дедов до младенцев. То есть вымирали целыми семьями.
Значит, чумные.
Или чума, или тиф. Значит, а, я говорю, что вы делаете, строитель? Говорит, он говорит, да закапываем назад, ну их нафиг. И все. Я говорю, вызываете какие-нибудь службы? Он говорит, ты что, зачем нам гемор? Зачем нам гемор? Это другая цивилизация. Мы не такая цивилизация, чтобы там что-то учитывать, какой-то ратуши писать. Мы не такая цивилизация. Закопали, дальше пошли, и все. Господи помилуй, кому это надо? Боже мой. Давайте не будем про движение говорить, оно огорчительное. Движение носит вообще огорчительный, даже сказал бы, оскорбительный характер.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все дебри нарожал.
Десять часов шесть минут, понедельник, 12 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Комара.
И Сергей Даренко.
Ведущая этой программы. 56-68. Так, 69-83. Тихо, 69, спокойно. 69-83 евро. Доллар. 56-68. Ну, пожалуйста, мы не против чего. Нефть 65-41. Я одичал, забыл, вообще все забыл.
То есть вы не помните, где мы его видели в понедельник?
Нет, не помню что. Помню, что мне таксист врал в Дубае, что 3.10 дирхам, а потом мне сказали, что 3.50, а в каком-то месте было 2.90 почему-то. То есть дирхам, он обладает свойством, а просто переходишь из одного места в другое, и он сразу совершенно другой. И вот, я привык к тому, что это все относительно. Надо спрашивать конкретно в этом ресторане. Почем доллар и так далее. 1.23.21. Это у нас главная пара. И, наконец, 9600 за биткоин. Биткоин 9600. Поехали дальше. Нормально все. Слушай, благодарный огонь или благодатный огонь как-то у них есть вот в культе.
Благодатный,
да? Ага, значит, оказывается, он от масляных этих штук. Армяне рассказали. Все. Армяне оказались слабым звеном в коммерческой...
Армяне сдали.
Армяне оказались слабым звеном в коммерческой теме в этой. Понимаете, в чем дело? Я сейчас быстро. Значит, священник армянский Самуил Агуян. Ну, правильно. Представляющий армянскую патриархию. Разругался с представителем Коптской церкви по вопросу схождения благодатного огня. Во время съемки репортажа, находясь в Кувуклии, ну, что бы это ни значило, Агаян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. И ничего мистического в благодатном огне. Нет.
Нет. Вот я ждала слова «нет».
Нет. Это утверждение возмутило присутствующего при съемке копта. Копт. Копт наш человек. Копт наш человек, копт был русским. Извините меня, но он лжет. Остановите съемку, потребовал копт. А копты это египетские, да?
Да, да.
Они там, ты знаешь, чем они плачевным занимаются там, в египетские христиане. Египетские христиане, они производят эту самую свинину для отелей, для пятизвездочных.
Так.
Им разрешено. Значит, они производят свинину для пятизвездочных отелей в Каире. Ну, потому что там бывают иностранцы, и они любят этот самый...
Свинину.
Свинину. Такой с яичницей, знаешь, вот. Вот. А кормят они свинину. И второй смежный бизнес коптов – это сбор мусора. Они как раз, мы тут перекликаемся с темой Истры и так далее. Понимаешь, Истры и Клина.
Да.
А копты собирают мусор, в Каире, по крайней мере, и они же выращивают свинину. На
кормят
этом, на мусоре. Да, абсолютно верно. Они разбирают мусор от арабов, находят там хавку какую-то и дают свиньям. На этом, на мусоре готовят свиней, потом мусорных свиней этих закалывают и продают в пятизвездочные отели. Поэтому, если вы в пятизвездочном отеле в Каире захотите отведать прекрасный со свининой, с хэм такой, вы знаете, что она выращена коптами на мусоре. Точно всегда...
И коптили аппетит. Они тоже на мусоре.
Коптят тоже на мусоре, да, абсолютно верно. Так что это очень изысканное блюдо. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет, но неважно. Что бы он ни символизировал. Вообще, вот существует, вы знаете, христианство, и внутри христианства есть разные ответвления. И когда вы заходите в храм гроба Господня, то вы идете, сначала перед вами какая-то штука, похожая на дверь, ну, такая большая деревянная штука. Ну, я говорю, я был в гробе Господнем, раз 50. Можно скажу? Раз 50. Я больше там скажу. Кроме меня и больше меня в храме гроба Господня в Иерусалиме были только люди, которые там живут и работают. Ну, прямо в храме живут и работают. Кто работает?
Понятно,
кто
да.
работает там. А так я больше всех вас там был. Понятно? Больше всех вас. Я другой раз просто, так сказать, говорю, давай заглянем, и все. И все, меня везут туда, и все. Я очень часто, очень часто. Значит, и я должен сказать, что я вот помню, но я не доктринальный человек, то есть я не внутри доктрины вашей. Ну, чтобы вы хорошо ко мне относились, я все равно верующий шиваист, я в Шиву верю. Шива, наш Шива, он нормально все закрывает тему. Значит, я захожу, сначала идет деревянное что-то лежит. Его целуют женщины, там, так сказать, там становятся на колени, целуют все. Вот, потом поворачиваешь левей, ну, там ход такой есть, ход как бы по часовой стрелке. И есть армянские, армяне, тебя встречают армяне, шумную толпу. Вот, значит, и ты там у них покупаешь свечи, у армян. Если ты не купил у арабов еще до входа. До входа, пожалуйста, у арабов сколько хочешь свечей. Но внутри уже армяне держат бизнес. Понимаешь? Уже внутри. И ты быстренько покупаешь у армян свечи и идешь ставить к такой штуковине, у стены такой штуковины, в которую толпятся верующие. Зачем они толпятся и как называется штуковина, мы не знаем. Нам не объясняет никто. Но знаем, что около стены надо ставить свечи. Ставишь свечи, и потом там стоишь полчаса. Зачем?
Молишься.
Нет. Охраняешь свечи от армян.
А.
Охраняешь свечи от армян, потому что армяне священные, их преосвященство, они тут же налетают толпою, и твои зажженные свечи крадут, и быстро заплевывают это. Быстро. Понятно?
Да.
Они заплевывают их, вытаскивают и убегают с ними, чтобы снова их продать. Понятно? То есть у них очень быстро оборачиваемость такая. Они быстро их заплевывают и убегают. Заплевывают и убегают. А там, видать, переплавляют и снова продают. Снова
или
продают.
Отрезают то, что...
Мы не знаем. Уже... Мы не знаем. Но я, главное, это делаю так. Я всегда захожу, покупаю армян пачку свечей побольше. Ну, хорошо, мне жалко, что ли. Восстановлюсь. Значит, натыкаю вдоль стены вот этого чего-то, где внутри там эти, значит, все эти приверженцы доктрины. А я, значит, тут нафигачу свечек и стою. Стою с страшным видом. И изрыгаю, время от времени бежит армянин. И я кричу на него так. Don't touch is mine! Don't touch! Don't touch! I said you is mine. You know? From this is mine. Don't touch! И все, я вот так ору на них. Mm-hmm. Они не трогают. И мои свечи, тогда они знают, что я пришел скандалить, орать на них и прочее. Они думают, да ну его с говном связываться. И они от меня обегают и дальше бегут. Все гасят и моментально убегают. Вот, понимаешь? Значит, я серьезно говорю. Поэтому армяне там все знают. Там по-настоящему разбираются в этом храме Грома Господня только армяне и я. Мы знаем там все от и до. Понятно?
Понятно.
Ну все. Значит, я к чему? Он сказал, а? Он сказал, что там нет никакого этого огня. Ну, его точка зрения. А копт-то он наш. Он говорит, вы врете. Значит, армянин сказал, Агоян, заяви, он там служит. Агоян, он священник. На нем Дух Святой. Понимаете? Священниками не становятся просто так. Священниками становятся только те, на кого снизошел Дух Святой. Посмеете против священника слово сказать, рука отсохнет, или язык отсохнет, или глаз отсохнет, что-нибудь у вас отсохнет. Понятно? Он священник. Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и никакого такого благодатного огня мистического нет. Все. Отдохните. Против священника скажете, я еще раз говорю, язык отсохнет, понятно? Потому что на нем Дух Святой. А на вас? Хрен с собой. В хорошем смысле. Ну, я хотел сказать, не скажу. Не скажу, что на вас. Слушай, интересно, привлекательные студентки получают в сущности более низкие оценки.
Более низкие?
Вот написано.
Как?
Преподаватели обычно не видят, но обнаружили, что привлекательные студентки получают в сущности более низкие оценки. В то же время ученые заметили, Студенток, стали анализировать студенток. Ученые заметили, что дело не в том, что преподаватели более благосклонны к красивым студенткам, а скорее в том, что они бессознательно в процессе учения уделяют больше внимания именно при... А нет, наоборот, высокие. Извини.
Да.
Высокие. Значит, смотрите, привлекательным студенткам интереснее рассказывать. Вот это же важно. Мать, точно, абсолютно. Я тебе объясню. Тебе нравится передавать... Что ты делаешь в момент, когда ты учишь? Вот что ты делаешь?
Передаешь знания свои.
Передаешь себя, в сущности. Передаешь себя. Тебе интересно передавать себя кому? Тому, кто, так сказать, репродуктивно интересен.
Ну, шеф, хорошо.
Ну, ты же передаешь себя. Ты душой делишься, душой делишься.
Ну, а парни, студенты?
Да пошли они нафиг сразу.
Понятно.
Зачем они? Ну, слушай, скорее в том, что преподаватели бессознательно в процессе обучения уделяют больше внимания и больше учат, и больше возятся, как бы, так сказать, объясняют и прочее, нянчатся. Именно с привлекательными студентками. Как следствие, они получают больше знаний и получают более высокие результаты, что приводит их к более высокому среднему баллу. В этом случае внешний вид действительно может принести пользу, так как он помогает получить лучшее качество обучения.
Вообще, какая-то глупость. Кто там возится со студентами в вузах? Я понимаю, еще в школе.
Ну, на семинаре. Приходим на семинар. Она на тебя хлопает вот этими своими глазами, и потом еще иногда еще говорит, что она что-то уронила, встает и нагибается, и показывает, что уронила. И сейчас поднимет, действительно поднимет. Сейчас найдет и поднимет. Ну, тут закатилась под парту, сейчас она найдет, сейчас она, вот уже почти нашла, сейчас найдет и поднимет.
Хорошо,
поднимет.
Мы говорим про преподавателей.
30-40, да.
Хорошо.
И что?
50.
50, 60, 70. 60, мужчина, ну, жених, да? Всегда, хоть в 70. Какая тебе разница?
Я вас умоляю.
Да, нет. Он чувствуется. Значит, слушай меня. И он начинает ей объяснять с целью передать себя. Поделиться собой.
Есть преподаватели, которые, наоборот, презирают красивых студенток, считают их тупыми заведомо. То есть, вот он видит, вот она красиво одета, она там накрашена, сидит, нагибается.
Нет, конечно.
Сразу тупая блондинка.
Нет, конечно, она не должна быть накрашена.
На нее не надо тратить времени. Вот.
Она не должна быть накрашена. Вот это нехорошо, вот это правильно. У нас тоже такие были. У нас были три студентки, я помню, на курсе, когда я учился, в лисьих шубах. Они ходили в лисьих шубах прямо на лекции. Им казалось, что это, означает, что там зябко. И они ходили прямо на лекции в лисьих шубах.
Угу.
И они были агрессивнейшим образом накрашены. Сильно, очень сильно. Они были, очень много у них было украшений, как сейчас помню, каких-то крупных украшений, таких коктейльных каких-то. Понимаешь, которые надо...
Там, после пяти вечера, понятно.
Да. Коктейльные украшения какие-то, лисьи шубы. Они сидели и вздыхали с таким видом, что было понятно, что они сели в какую-то неправильную дверь. Они открыли неправильную дверь, понятно, да? Но понятно, что с ними не возится преподаватель. А преподаватель возится с наивом. Наив должен быть наив, широко открытые глаза, восхищенные и так далее. Понимаешь, что это другое дело?
Волосы собранные в пучок.
Не обязательно. Понимаешь, но должна быть какая-то... Как тебе сказать? Это должен быть алмаз неограненный, чтобы преподаватель мог его гранить. Это же алмаз, но неограненный. Diamond in rough, как говорят в стране
потенциально. Чтобы не зазналось, понятно.
Понимаешь, она должна быть такая, чтобы видно было, что над ней надо работать.
Да,
надо работать.
Если уже над ней... просто чтобы самооценка была низкая.
Если... Виктимная, конечно, виктимная. Ну, да, виктимная. Да. Виктимная сучка. Нет, в смысле, виктимная студентка.
Девушка.
Значит, смысл в чем? Если над ней надо работать, то ты и работаешь. А если над ней не надо работать, она уже явилась в лисьей шубе и вся в коктейльных украшениях, ты говоришь, дура и есть. Вот дура, посмотри на нее, дура. На чем она приехала? Тебе говорят, на Порше, Каен. Ты говоришь, все, не надо продолжать, тройка. Почему? Ну она же дура. Знаете, на нее, дура. Понятно? А если она пришла пешком от метро... В так с каким холщовым рюкзачком, у нее холщовый рюкзачок такой, и волосы, примерно она уделила волосам около 3 минут, или нам так кажется, так тоже бывает, что она уделила 1.5 часа волосам, но нам кажется, что около 3 минут, какая такая лохматая, странная какая-то вся, но очень дико симпотная, то хочется ей что-то передать, понимаешь разницу? Гурген сейчас звонил,
понятно.
Я потерял этот звонок. Гурген, позвоните, пожалуйста, снова, или кто-нибудь из преподавателей, скажите, а? Ну, вы прям про мою жену. Вот она высшую школу экономики закончила с отличием. Вот она вот такая, говорит 51-й. 100% так и есть. Лариса Горд говорит нам. Бесконечно лояльные, внимательные преподаватели к красоткам. Да. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Гурген, ну правда же,
Правда лишь в том, что очень хорошо видны девушки, которые соответствуют определению женщины-филолог. Это не филолог, ну и, соответственно, мужчина. Филолог – это не мужчина, да? Значит, что касается стиля поведения и подхода к тому, что они изучают. Вот та, которая вышла из метро с холщовым мешочком.
Рюкзачком, да.
Она видна сразу, видите ли. Она не пытается как-то прыгнуть выше возможного, и она ясно совершенно и во время контрольных работ, и во время семинаров, она ведет себя достаточно скромно. Однако, что касается распуфыренных девочек с изумительным макияжем, ботоксом и все прочее, то здесь срабатывает уже несколько не совсем честный подход. Ну вот, поместили девочек. Ну что ты будешь делать, если на втором курсе ее просишь перевести элементарную фразу?
Она не может.
Я воспроизведу. «Je me dirige vers Paris».
Париж, смотрите.
Знаешь, какая прелесть? Да. В Париж, да? Вот на это она не способна, предположим. Ну вот, но она будет рассказывать, что она вчера столько старалась, столько занималась. Ну, хочется ее спросить. Девочка, ты, конечно, делала, но что ты именно сделала?
А какой вы сексист?
Я сексист, Сергей. Я просто к тому, что не хочется падать с грязь лицом самому.
Ну хорошо, давайте возьмем три студента. Вот давайте так. Три студента. Значит, да. Имеется девочка с двумя хвостиками, лучше два, чтобы был такой наив. Два хвостика, холщовый рюкзачок, джинсики и все такое. Она пришла из метро, и она внимательно-внимательно на вас смотрит, и видно, что восхищается. Раз. Вторая, распуфыренная особа с набитыми губами. С губищами набитыми такими, знаете?
Да, да.
Значит, распуфыренная особа, которая приехала на Паршаке. На Каене. Значит, и третий, мальчик из Кологрива, который мечтает выучиться и стать майором полиции. Значит, вот вы кому больше уделите внимание?
Значит, я больше всего уделю внимание первому и третьему варианту. Потому что второй вариант, он не курабелен. Они были украшением стола, и таковым, видимо, останутся, это их карма.
Я понял.
Знаете, а если девочка пришла, и она четко знает материал, кстати говоря, Сергей, обратите внимание, глаз не замыливается, а всегда чувствуется, работала или не работала. И видна некая промежуточная цель, очевидно, которую такая девочка или такой парень себе ставит, да. Хотя у парня может быть постоянно сквозящий фон фиаско в этой жизни.
Фиаско, как, потому что он не станет майором полиции, нет. Он так и застрянет на капитане.
Потому что, Сергей, потому что он прекрасно знает, что если он не попадет на работу с языком, а вообще работать-то не очень хочется, молодость, голова заполнена несколько другим, да, то он прекрасно знает, что единственный его социальный лифт – это быть охранником, а потом старшим охранником.
Это правда. Это
со знанием языка.
Девочка может шагнуть гораздо дальше.
Совершенно верно.
Спасибо. Очень интересно. Ну, хорошо. Гурген оказался сексистом. Я уже услышал это. Ну, ты поняла, в чем дело? Нет, поэтому студентки, красивые студентки, которые при этом Diamond and Rough, алмаз неограненный, они, безусловно, призывают внимание и желание их огранить огранкой, заняться огранкой. А красивые, которые уже Diamond уже катит, уже какой-нибудь раунд-кат, которые уже огранены. Нахрена тебе ими заниматься? Они уже где-то, так сказать, их огранили, поэтому до свидания, милые. Правильно? А мальчик из Кологрива, который мечтает стать майором полиции в конечном итоге, или швейцаром в Хилтоне, идет тоже в одно место. Ну, мне кажется. Вот я по-преподавательски говорю, так уже по-честному. Понимаешь? Ну, тоже не хочется. Хорошо, слушай, еще. Есть же еще. У нас есть всякие женские темы недоработанные. Например, банки в связи с 8 марта, ну это совсем, значит, банки в связи с 8 марта рассчитали позиции, стратегии банковские женщин и мужчин, ну и поняли, что женщины в основном на депозиты и сохранения работают, а мужчины на кредиты и экспансию. То есть мужчины, мужское поведение – это экспансия, женское поведение – сохранение. Очень интересно.
В общем,
описывает биологию. Логично, это описывает, скорее всего, биологию. Захарова присоединилась к критике Слуцкого. А вчера в «Униз Игоря» потрясающая, глубочайшая статья о Слуцком.
Ну, ты знаешь, что он внебрачный сын.
Мы не пытаемся его оскорбить, потому что он подаст в суд. Да, скажем, что он брачный сын. Брачный сын. Слуцкий оказался брачным сыном, но как-то связан с Ресиным. Таким образом, что Ресин его постоянно, значит, о нем хлопочет, как представляется, не за Игорю. Но мне кажется, это никого не оскорбляет, если о тебе заботится Ресин. Ресин, великий Ресин, что вы говорите? Человек, закрывающий Москву непрерывной сетью церквей, 40-40-ов, же Ресин занимается.
40-40-ов это Ресин?
Ресин. Ресин, конечно. И считается, что Слуцкого поставила РПЦ, поэтому они его так защищают. Поэтому священник высказывался по поводу Слуцкого. Это вчера писал Низ Игорь. Простите меня, я не верю ни одному слову, но пересказываю потому, что думаю, что вы присоединитесь тоже к защите Слуцкого. Я надеюсь, что вы присоединитесь к защите Слуцкого, поэтому рассказываю вам всю эту грязь, которая вызывает во мне справедливое чувство гнева.
Мне еще очень понравилось.
Что он ресинский... И что он РПЦшный, Слуцкий, вот этот, который всех лапает за промежность. Да?
Тамара Плетнева, комитет по делам семьи Госдумы, нам дала шикарное интервью, я не могу не процитировать несколько.
Да, скажи, пожалуйста.
Если мы такой, ну, это про, ее спрашивают про, значит, закон о домогательстве.
Да.
Она говорит, если мы такое запишем себе в законодательстве, то мы будем с вами похожи на европейских женщин, до которых дотрагиваться нельзя, которые во всем видят домогательство, а сами, может быть, мечтают об этом. Это излишество. Мы встречаемся с мужчинами, тра-та-та, дежурный поцелуй, желаем хорошего дня друг другу, сейчас и домогаться до них не надо. Ходит половина, пупки голые, сами домогаются до кого хочешь. Это про дело.
Шлюхи? А? С пупками голыми, да?
Да-да-да.
Шлюхи. А она сама сколько лет? Сколько лет?
Я не знаю.
Посмотри, пожалуйста, Вики. Все равно Вики.
Ладно.
Вики, нам нужно обязательно узнать, кто эта прекрасная женщина, которая рассказала, что сами-то они ходят с пупками голыми. А? Ну, шлюхи, мне кажется, обязательно.
70 лет ей.
70, да? Ну, 70 лет 47. Ей, 70 лет. 70 лет. 47-го года. Значит, ей было 10 в 57-м, как вы понимаете. В 57-м ей было... А в 67-м ей было 20. В 20... А что она показывала в 20 лет? Там. До пупков тогда дело не доходило.
Твидовый пиджак.
Нет.
Заправленный
пиджак. Нет, о чем ты говоришь? 67-й год. Это же 67-й год. Битлз выступает с альбомом «Револьвер». Это уже она должна быть, Плетнева Тамара Васильевна, она должна быть очень... Товарищи, сейчас у нас будут новости, после новостей я ознакомлю вас примерно с 67-м годом. Не, ну ты что, она должна быть очень передовая
там же
женщина.
Там разные были, но...
Передовая женщина, товарищи. Нет, а? Новости. Значит, это мадам, про которую ты мне сказала.
Тамара,
как ее зовут?
Плетнева.
Тамара Плетнева, которая сказала, что девки, мы понимаем, но слова такие не произносим, потому что нам нельзя произносить такие нехорошие слова. Девки, пупки показывают голые! Фу! Господи, помилуй. Страшно. Она жила, это Тамара Плетнева, а уже при альбоме «Револьвер». Вы понимаете? То есть она передовой человек должна быть. Она очень передовой человек. Ну что, у меня не работает, не знаю почему. Надо включить, не знаю, он, все. Нет, ну что, здесь работает все. Работает, пожалуйста.
А у вас звук отключен в секунду.
Где? Ну а разве это так работает?
И так
о,
тоже.
Надо же. Вот. Когда ей было 20 лет, возникла эта песня. Тамара Плетнева должна быть передовым, великолепной женщиной. В 20 лет она мылась в душе, напевая Yellow Submarine.
Конечно, да.
Абсолютно голая. Что ты поешь в душе?
Я не пою в душе.
Здрасте.
Вот такой вот
камень. Человечество делится на тех, кто поет в душе, на тех, кто не поет в душе.
Да, вот я...
Поющие в душе, мать, лучшие из нас. Лучшие из нас. Начни петь в душе.
Ладно.
И пей, пой, прости. Пой сразу Yellow Submarine. Я пою в душе Yellow Submarine.
Каждый день.
Конечно. Конечно. А как еще? Дальше. Те, кто поет в душе, лучшие из нас. Нет, смотрите. Есть человечество делится на следующие страты. Я вам просто расскажу быстро. Первая страта. Не моется в душе. Вообще никогда. Моется в бане по субботам. Окей? Этих за людей мы не держим. Значит, другие моются в душе. Но они такие унылые.
Угрюмые, молчаливые.
Ну, кошмар. Слова для них нет. Мы не будем говорить, кто они. Но они моются такие мрачные, такие идиоты. Дальше. Дальше светлые люди, они поют в душе. Светлые люди.
Я очень злая
среди
утром
этих,
просто.
Среди этих поющих в душе, среди поющих в душе, поющие в душе лучшие из нас. Внимание. Но среди поющих в душе лучшие поют Yellow Submarine. Попробуй так, попробуй сделай так. Завтра будешь мыться в душе, сегодня даже будешь мыться в душе. Начни.
Как преодолеть утреннее раздражение при этом, которое...
Так ты же это самое, ты же прямо вот... Ты пой с ненависти, с ненавистью к человечеству пой, и все.
Хорошо.
И так тихонечко, именно сквозь
я
зубы.
Попробую.
Правильно потихонечку? Как это самое? Слушай, хорошо, я хотел сказать про Слуцкого, что она говорит, что девки дуры сами. На самом деле, позиция... мне кажется, что есть какие-то пороговые вещи, я сейчас скажу важную с моей точки зрения вещь. Есть какие-то пороговые вещи, где уровень культуры и осознанности общества играет ключевую роль в способности увидеть тексты и контексты. Русское общество, с моей точки зрения, очень незрелое. Русское общество. Оно незрелое. Оно видит только контексты.
Интересно.
Да.
То есть только контексты.
Только контексты.
Я думала,
контекст.
Что вы скажете, только текст.
Нет. Они не видят текстов вообще.
Ну и мы общаемся контекстами.
Мы общаемся контекстами. Значит, русское общество очень незрелое, оно ватажное. Оно ватажное. Неважно, что говорит, например, приходит чужак с чужой улицы и говорит вам такую вещь. Ну, сказать, там, надо сделать прививки детям, мыть руки перед едой, спать там 7,5 часов, не знаю сколько, 8 часов, не знаю, да? Значит, соблюдать правила дорожного движения. Говорит человек с другой улицы. Мы толпой кричим: «А-а-а! Ату его! Ату! Бить подонка! Бить подонка!» Почему? Почему бить? Почему? Не знаешь почему? Я не знаю. Он с другой улицы. Надо бить. Мы не слышим текста вообще никакого. Понимаешь, в чем дело? Вообще не слышим текста. Поскольку у нас сознание ватажное сознание, сознание шобл, ну, мы шобла такая, мы шобла, да? То мы воспринимаем любой текст в контексте ватажности. Через ватажность. Значит, что сейчас делают депутаты? Что сейчас делают депутаты? И молодежный парламент. Остановить травлю в соцсетях. Остановить травлю и так далее, и так далее. Остановить травлю Слуцкого. Немедленно прекратить и так далее. Почему?
То есть одна
Почему?
Ватага против...
Ватага на ватагу.
Да.
У русских нет зрелости услышать текст. Понимаешь? Ну, текст. Приходит человек. Так, вот ты смотрел «Три билборда»?
Ой, нет,
Ой, посмотри еще... «Три билборда», это вообще... Слушай, меня, эпохальная вещь «Три билборда». Эпохальная вещь. Обязательно, ребята, надо смотреть «Три билборда».
Я вот жду, когда Вока появится.
Значит, меня, ни Или одного, уже... а ровно ноль позитивных персонажей. Ноль. Ни одного хорошего персонажа. Нет, ни одного. Кроме карлика. Который из...
Как в «Игре престолов» прям.
Абсолютно. Который из «Игры престолов».
А он
Карлик,
же там и играет.
Конечно. Ланнистер.
Ланнистер
играет. Ланнистер играет в «Трех билбордах». Ланнистер.
Класс, все, надо смотреть.
Тирион. Тирион обязательно. Значит, Тирион единственный позитивный персонаж. Единственный. Все остальные негативные персонажи, совершающие плохие и хорошие поступки. Понимаешь? Но в России... Мы не можем так мыслить. Мы мыслим ватагами, шоблами. Мы шобла. Вот мы шобла такая, например, да?
Да.
Журналистская шобла.
Короче, надо присоединиться.
А есть депутатская шобла. Uh-huh. А есть журналистская шобла. Журналистская шобла против депутатской шобла. Есть МИДовская шобла. Есть шобла силовиков, но там несколько шобл. Шобл. Да? Несколько шобл. Ватага. Ватага. Ватага не обидное слово. Ватага. И вот ватага на ватагу. Что говорим мы, они не слышат. В России никогда. Мы не можем слышать друг друга. Главное, что это из другой шоблы человек. Понимаешь? Поэтому депутаты, они справедливо защищают свою ватагу. Свою ватагу. Свою шизофреническую семью. Да? Здесь свои отношения.
Сообщество, да.
Все это верно. А из другой ватаги им говорят, да вы уроды. Ну, из другой ватаги. А они говорят, да у вас пупки голые. Отвечают они. А мы, ватага, одна ватага кричит. Депутатская ватага, вы моральные уроды. Вы моральные уроды. Ответ депутатской ватаги. А депутатская ватага говорит, а у вас пупки голые. Ну что, ну вот поговорили. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Это полное отсутствие зрелости общества. Общество детей. Это общество детей.
Да, и когда тебе говорят про пупки, вот, ну, вот, говорят, это вот все эти детей, вещи, это ты понимаешь, детей. Что рассуждать про личные то границы, сущностно
не хотят разговаривать вообще, ничего вообще не, вообще не бывает, не... ничего да, здесь. Здесь, да. Здесь шоблы, шобла на шоблу.
Это уже
и каждая
серьезно.
Шобла другую не слышит. Понимаете? Они не имеют права высказать, что они значат, почему они лезут.
Нет, а главное уровень дискуссии, Сергей, понимаете, если бы мы еще, ладно, мы бы ссорились, вот эти сообщества бы ссорились, но при этом на каком-то хотя бы высоком уровне.
Не можем мы, не можем. У нас нет,
а это же
у нас
какие-то
нет,
перебранки.
У нас нет сущностного осознания. Мы вообще не пытаемся осознать ничего. Просто все, что делает наша шобла, хорошо, точка. Все, что делает чужая шобла, плохо. Чужая шобла. Все, что делает эта шобла, хорошо. Все, что делает чужая шобла, плохо. Точка. Все, проехали. Понятно, да? Дальше. Мы окружены враждебными шоблами из враждебных шобла-стран. Понятно, да? Это все враждебные шоблы. НАТО, враждебная шобла и так далее. Ватага, ватага. Какие слова еще? Шайка.
НАТО, шайка, лейка, да.
Шайка. Неважно. Это все враждебные шайки. Понятно, да? А мы в нашей шайке. В нашей шайке. Мы правильные чуваки. Все и все. Не важно, что мы делаем. Не имеет значения. Не их дело. Не их дело. Не их дело обсуждать, что в нашей шайке. Понятно? Не их дело. Собачье. А? Они да. Свиньи сами. А у них пупки голые. Подонки, мрази. Понятно? Мрази. Обступились аж, как скоты, понимаешь? Щелятся. Як скоты. Як черты. У меня был один знакомый родственник, который... поехал в Башкирию из Кадиевки.
Украина, да, понятно.
С Украины. И он говорит, я мирно сел на перроне, мирно сел на перроне, мирно рядно разложил, ну, эту тряпочку, выложил сальца, хлебушка, сижу кушаю. А ты ешь, говорит, башкирцы обступили, обступили. Стоят, щерятся, як скоты, и пальцем показывают на меня. То это разве люди? Понятно?
Да.
Он ел сальца на перроне просто, на чемоданчик на собственный
сел. Понятно дело, да.
Разложил сальца, рядно разложил, сальца разложил. А ты ешь, говорит, скоты, говорит, выстроились и пальцем на меня показывают. Это же люди разве, это же не люди. Ты башкирцы. Он так вот. Ну, вот это давно было еще, наверное, сразу после войны. Вот, я к тому рассказываю, что шобла шоблу не слышит. Понятно, да? Поэтому разговора не будет. Поэтому роста культурного не будет. Поэтому роста страны не будет. Понятно, да? Потому что страна должна разговаривать концептуально, строго, сущностно. Страна должна разговаривать сущностно. Мы должны беседовать между собой сущностно. Ответ у них пупки голые, он несущностный. Он несущностный. Это оскорбление за оскорбление. Мы, одна шобла кричит уроды, а другая, а вы шлюхи. Ну, что сейчас произошло в России? Произошел диалог. Вы моральные уроды. Ответ, а вы шлюхи. Ну, все, и поговорили. Вот и поговорили. Все. Скажите, пожалуйста, разговор закончен? Закончен. Шлюхи? Ну, шлюхи, конечно. Шо? А что с ними? Вот посмотрите на них. Шлюхи и есть. А вы моральные уроды? Да, очевидно, моральные уроды. Ну, посмотрите на эти рожи, они же моральные уроды. Угу. Все, поговорили. Разошлись. Разговор окончен. Какой результат? Ноль. Страна продвинулась? Ноль. Общество продвинулось? Ноль. Осознание появилось в обществе? Ноль. Понятно? Ноль. 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 Россия буксует всюду по нулям. Ноль. Как общество, ноль.
Я бы еще так головой бы билась об стену.
Ноль. Ребята, ноль. Ну вот, вот вам диалог. Был диалог. Диалог.
Кошмар.
Диалог. Произошел в России, произошел диалог. По общественно значимой теме.
Культурный.
По общественно-культурно значимой теме. Первое, первое высказывание. Вы моральные уроды. Ответ. А вы шлюхи. Все. Продвинулась ли Россия? Нет. Не продвинулась. Как общество, она стала более зрелой, культурной, она научилась разговаривать? Нет, не стала, нет. Нет. А должна была стать? Вероятно. А может стать в ближайшем будущем? Нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Мы недостаточно зрелые, чтобы вообще вести диалог. Мы вообще не умеем разговаривать, понимаешь? Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай.
Да?
Ну, я считаю, что продвинулись. Не так все плохо.
Ну, почему?
Хотя...
Ну почему? Ну, эти не слышат тех, те не слышат этих. Это все, ну, и да, все.
Путают первые две древнейшие профессии. Ну, ведь поймите, и вы
первая древнейшая профессия – повар. Давайте, ну, давайте да. не выдумывать.
Журналисты.
Да, я вам умоляю. Пожалуйста, пожалуйста. Меня это злит. Меня это злит, на самом деле. Если мы говорим, что такое профессия, это значит то, за что получают деньги, да? То, да. за что получают деньги. Или да. другие блага. Значит, я вам ответ. Да. Первая древнейшая профессия – повар, мне кажется.
Да.
Вторая, охотник, я имею свою долю с охоты.
Собиратель.
Нет? И так далее. Собиратель. Так далее. Давайте,
собиратель.
Давайте не говорить штампами, а то мы будем похожи на людей со штампованным мышлением. Прошу.
Ну, понятно. Да. Ну, журналисты делятся вообще на репортеров, корреспондентов,
публицистов и так далее. Репортеров. Миллион профессий, абсолютно верно. Да, да,
да, да.
Философов великих журналисты тоже бывают. Писатели бывают журналисты. Хорошо, да. Но проехали. Дальше.
Я считаю,
дальше.
Что им резонно ответили. Если да. вам страшно. Страшно. Меняйте профессию. Если страшно сменить профессию, меняйте пол, он же так же говорит.
Меняйте
пол, сами будете щупить.
Или валите к чертовой матери из этой страны. Все очень просто.
Да.
Все очень просто.
Конечно.
Все очень просто, ребята.
Гениально.
Все, кому не нравится, валите к чертовой матери из этой страны. Все. Но это же очень просто. Это просто ворота открыты. Валите к чертовой матери из этой страны. Еще подъедут из провинции. Москва постоянно... каким-то образом кристаллизуясь, она постоянно теряет население, Москва. Ты знаешь, да, отсюда уезжают.
Ну
люди.
Да,
уезжают,
это
уезжают,
такой
уезжают.
Трамплин.
Это такой трамплин. Москва – трамплин в другой мир, да?
Да.
Люди уезжают отсюда, уезжают, уезжают, уезжают. Постоянно. В чем там свет? Там тысячами, десятками тысяч и так далее, да? Значит, все время приезжают новые. Приезжают новые из провинции. Новые, новые, новые. Эти новые здесь создают некое... поле терпимости к нетерпимости. Терпимости к нетерпимости. Понятно, да?
Uh-huh,
то есть,
uh-huh.
то есть они вливаются в шоблы. Они вливаются в шоблы. И вместе с шоблами продолжают эту вот ватажную жизнь. Ватажную жизнь. А остальные не нравятся, валите и все. И они валят потом, валят. Их дети валят и так далее. Новые приезжают из провинции и так далее. То есть Москва такая труба, в которую высасывает людей. Их высасывает куда-то туда, в мир. Но мы их там не видим. А здесь как были шоблы, так и есть шоблы. Вот и все, мы живем как шоблы. Это нормально, это нормально. Это нормально для незрелого общества, нормально.
Очень хочется с вами поспорить, но у меня нет аргументов, к сожалению.
Я не вижу, как это можно спорить. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Еще вы забыли театральную шоблу.
А, их там несколько. Теперь. Их там несколько тоже, они делятся
вокруг
тоже.
Вокруг Ефремова теперь вот.
Да, скажите, пожалуйста, ну что же, он был пьян, как вы считаете?
Вполне вероятно.
Да, спасибо. 7373948. Главное, что у нас нет диалога. То есть мы попадаем всегда в атаге, и каждая ватага дерется против других ватаг. Понятно, да?
Да.
Каждая ватага дерется против других ватаг. Больше ничего. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, ведущим, это Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав.
Вы знаете, вот вы говорите, ничего не изменится, не изменилось. Вы знаете, я вот делаю прогноз как слушатель.
Давайте.
На инаугурации
7 мая
не будет.
Кого?
Слуцкого не будет на инаугурации. Я думаю, он у него будет или насморк, или еще что-то. Просто он уже так скомпрометировал власть, что вот в каких-то торжественных вещах его уже не будет. Вот.
Не знаю.
Это спорный вопрос.
Я вот, давайте проверим вашу, давайте проверим.
Кстати, интересно, да.
Да, интересно, да, прошу вас.
И еще, вы знаете, вот косвенно, ведь там ведь про Слуцкого еще приспыло кое-что. Например, вот его там богатство некое там.
Да, нет, незадекларированная собственность.
Да. Вы знаете, я даже предположил, откуда. Ведь он же раньше был в комитете по СНГ, а все эти вот безвозвратные кредиты Лукашенко, например, они же одобряются и списываются через комитет по СНГ. Видимо, там за откаты что-то там перепало.
Вы знаете, я... мы это, конечно, бы предположили просто, правда же? Это было скорее вопрос. Спасибо. Значит, товарищи, я говорю о способности этого общества к дискуссии.
Вот, кстати,
этой действительно... способности нет вообще.
Сергей,
понятно.
Действительно будет показательно, уйдет ли Слуцкий со своего поста или останется.
Никуда он не уйдет.
Вот мне тоже кажется, что
никуда он не уйдет.
И более того, он набрал активов, потому что теперь он топ-топ-топ даже среди журналистской тусовки. То есть он теперь
интересный спикер. Я считаю, что его Шобла будет стоять за него до конца. Шобла на Шоблу. Потому что это не общество. Это еще не общество. Здесь нет общества. Здесь общество, здесь есть общество групповых интересов, которые вообще вне моральны. С точки зрения морали наши всегда правы. Это общество на самом деле раннего феодализма с пережитками первобытно-общинного строя. Понимаешь?
Да.
Россия показывает нам примеры общества раннего феодализма с пережитками общинного строя. Поэтому все, что наше племя, все, что наша шобла, это правильно. Все, что чужая шобла, неправильно. Вот и все. Шоблы должны нас уважать. Чужие шоблы должны нас уважать. Поэтому мы должны им давать иногда по зубам. И все нормально будет. Футболисты ЦСКА 2 часа сидели в машине. Ты знаешь, да?
В Грозном.
Очень интересно, в Грозном, да. Угу. А, вы знаете, да, что футболисты ЦСКА сыграли в Грозном со счетом 3-0. Они выиграли. ЦСКА выиграл. Значит, как только закончился матч, в аэропорту начались учения по гражданской обороне. Понятно? Или якобы было сообщение об угрозе теракта. То есть, как только закончился матч, начались спецмероприятия в аэропорту. Футболисты ЦСКА 2 часа сидели в автобусе, пока не закончится осмотр аэропорта. Это не подтверждает мое предыдущее, разве? Это прямое Похоже. Подтверждение. Это прямое подтверждение. То есть не существует спорта в России, не существует спорта. Существует отношение в атак. Вот приехали же футболисты ЦСКА, приехали представители ЦСКА. И сыграли. Они думали, что это спорт. Но это не спорт. У нас нет спорта. У нас есть отношение ватаг. Это их ватага. Проиграла их ватага. Наша ватага выиграла. Какая-то наша. Ну, какая-то другая ватага. Одна ватага проиграла, другая ватага выиграла. Поэтому этой ватаге, которая выиграла, решили отомстить, с моей точки зрения. Ну, вот мне так кажется, что решили отомстить.
Все указывает на это.
Мне кажется, что ей решили отомстить, этой ватаге. Одна ватага решила отомстить другой. Какой тут спорт? Тут спортом вообще не пахло. Спортом ни разу не пахло в принципе. Понимаете, в чем дело?
С другой стороны, можно предположить, что, не знаю, в маленькой республике не координируют эти вопросы, никто это не отслеживает.
Ничего подобного. Там все координируется.
Или наоборот.
Там все координируется. Это Чечня. Там все очень четко. Власть там работает четко. Там вообще не бывает ничего случайного. Там миллион человек собирается для того, чтобы помочь Рохинджа. Если у Рохинджа какие-то проблемы, то моментально собирается миллион человек, которые должны помочь Рохинджа и так далее. Поэтому нет. Это такое место специальное и так далее, и так далее. Слушай, хорошо, ладно. Давайте что-нибудь веселенькое отсюда, из жизни, из нашей. Мы вышли из ЦЕРНа, ты знаешь, да?
Да.
Но мы вроде как войдем туда. Я так понял, что войдем.
Нет, мы снова. Не войдем туда. У нас будут какие-то контракты, которые якобы даже круче, чем само членство в ЦЕРНе. И, в общем, ничего плохого не произошло.
Зачем наука вот эта? У нас благодатный огонь сходит. Зачем нам? А? А дронный коллайдер, товарищи, в Швейцарии, ЦЕРН, что они там занимаются? Чем они занимаются? Ведь все в руцах божьих. Зачем они ерундой занимаются? Объясните мне, а? Ведь они там ловят какие-то частицы, мюоны там, все это хренью какой-то. И деньги переводят, и все, а? Деньги переводят, и все. Ибо все в руцах Божьих, имионы в руцах Божьих. Зачем мы это все занимаемся? Мы платим довольно большие деньги, говорит директор Института ядерной физики имени Будкера Павел Логачев. Мы платим довольно большие деньги. А реально никаких преимуществ это не дает. Ну, конечно, ничего не дает. Никак. Поэтому совершенно нормальный, разумный шаг Минобрнауки. Ну, вот я считаю тоже. Я считаю, что очень правильно все. Очень правильно. Не надо. Все в руцах Божьих. Зачем вам наука, товарищи? Ну, бросьте вы это. Ямщик же довезет, если мы скажем, куда ехать. Правильно? Зачем нам наука? Ну прекратите. А? Я считаю, что ерунда это. Слушай, еще есть, еще очень много сообщений, касающихся всевозможной науки. Ну, вот, например, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития рассказывают, и ведомости об этом пишут, как будут развиваться страны, и как... Ну, я не буду вас огорчать. Я не буду вас огорчать. Посмотрите ведомости.
Да нет уж, огорчите нас.
Огорчать?
Да.
Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, без реформ ВВП на душу населения в России вырастет всего за 12 лет всего на 0,7%, а в 18-30-х годах ускорится всего до 0,5% и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас 40% примерно по развитию, как уж там Организация экономического сотрудничества и развития считает, не знаю, но мы сейчас 40% от Америки. Но, значит, к 60-му году мы снизимся. Мы снизимся. А вот, например, Турция, то есть мы сейчас 40% от Америки, а к 60-му году снизимся. А вот Турция, например, будет 75% от Америки. То есть Турция будет гораздо более развитой страной, чем мы. Ну и так далее. Ну, это ахинея, все, мы не можем поверить во все это. Мы не можем поверить, товарищи. Мы не можем. Нас вызывают подобные наветы. Нас вызывает, конечно, чувство отвращения, мне кажется. Мне кажется, вот эти эксперты Организации экономического сотрудничества и развития, они, можно сказать, безусловно, люди безнравственные. И у них у всех пупки голые!
Подъем.
Ну а что, нет же?
Движение.
А? Пупки-то голые!
Да.
А? Вот так вот. Ходят там, рожи умные понадели, очков понадевали, очки надели! Подонки! Ну, я в хорошем смысле. Ладно, слушайте меня. Значит, что там у нас?
Три балла.
Никто никуда не едет. Как это прекрасно.
Красная, только Кремлевская набережная.
Да, да, абсолютно верно. Сейчас можно я найду что-нибудь тебе?
Ой, простите,
между первым и вторым...
Да, Кремлевская, Москворецкая.
Да, и между первым и вторым Шереметьевым слабовато. Это вообще стало слабовато. А еще... Нет, город прекрасен. И надо сказать, что в районе Войковской, плохо на Ленинградке, по дороге в центр, там может быть авария какая-то, так сказать, там перед ней авария, а потом вдруг затруднение. И на 12 часов по циферблату в районе Мариной Рощи плохо на третьем транспортном кольце внешнем. Я уже не буду призывать наших слушателей, потому что у меня остается 15 секунд, ребят, так что не так уж много, согласитесь. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 12 марта.